Теперь я уже рад вас видеть всех. Значит, у нас один из самых таких увлекательных семинаров сейчас начинается по тому, в чем заключается наше предназначение. Сейчас традиционно перед лекцией мы занимаемся ответами на вопросы. Помогите, пожалуйста, определить тип моей личности, психотип. Где личность? Вы встали, да? Так. Я так думаю, самое большее у вас развитые планеты связаны с руководством. Но вы сейчас не можете руководить, потому что вам сначала надо собой научиться руководить. Вы как бы себя организовать еще толком не можете, поэтому вряд ли люди за вами пойдут. Ну, то есть направление такое, руководящая деятельность, а оно не может быть сформировано сейчас. Вам надо развиваться как личность. Я не буду больше отвечать на подобные вопросы, потому что они не касаются всего зала. Вот. И по этому поводу я уже говорил, что если, допустим, у меня геморрой, и геморрой у того, у кого кто спросил как бы об этом, то мы как бы вдвоем, нам интересно будет беседовать на эту тему, потому что как бы тема актуальная для нас. Но все остальные будут сидеть, им будет неинтересно. Поэтому давайте будем не о своем геморрое говорить сейчас. О, еще, покажите, к какому типу личности я теперь уже отношусь. Спасибо. Же Оксана. Это был Стас. Оксана остается без консультации. Можно ли отработать долги свои и рода, самостоятельно молясь, а не в церкви? Спасибо. Я вчера, ко мне подошла одна женщина в Новосибирске, и она мне сказала, что у ее мамы была миома, и она умерла от того, что получила рак матки. У нее также был варикоз на левой ноге, который дал трофическую язву. У ее бабушки была миома, которая дала развитие злокачественной опухоли, и у нее также была трофическая язва от варикоза на левой ноге. И она сказала, у меня тоже миома и варикоз на левой ноге. Я посмотрел и увидел, что у ней звук немножко дает такую жесткую вибрацию какую-то. Надо как-то его отладить. Он по каким-то спектрам, наверное, это высокие тона, да? Слишком сильно бьет по ушам. То есть надо высокие тона убрать в звуке. Вот. Раз, два, три. Сейчас получше стало? Вот так получше, да. Вот. То есть идея в чем заключается? В том, что это называется гуна-карма или, как говорят, родовое проклятие. Но слово проклятие здесь неправильно, потому что проклятие означает, что кто-то взял иголочку в попу воткнул незаметно. Плохой человек такой, редиска. И как бы из-за этого мы все мучаемся сейчас. И эта иголочка прошла через поколение, то есть так, и у всех как бы чирик возник в одном месте. Понимаете, то есть это неправильный подход, потому что речь идет в данном случае о своих поступках человека. То есть, понимаете, человек имеет свои поступки какие-то, он их совершает. Эти поступки, они рождают его характер, его болезни. И веды объясняют, что в соответствии с тем характером, который человек имеет, он получает именно то развитие в жизни. Человек не просто так воплощается на земле, он ждет этого воплощения и ждет там, где как раз подходит под его именно характер, под его конституцию, понимаете? То есть это означает схожесть, то есть не то, что нас всех прокляли и поэтому у нас у всех рак матки развивается, нет. Просто дочка родилась там, где у мамы уже есть эта болезнь и у бабушки была, понимаете? То есть мы садимся в тот поезд, который будет ехать в нужном нам направлении. Мы не садимся в другую какую-то сторону, правильно? Есть какая-то логика в том, что мы делаем. Вы, допустим, пришли на эту лекцию, а не на какую-то другую. Мы не пошли на юбилей Аллы Пугачевой, допустим, а пошли на эту лекцию почему-то. В этом есть логика, так? Точно так же в рождении человека есть логика. Было бы смешно думать, что, если бы ее не было, понимаете? И эта логика означает не только развитие человека, но также его наказание. В наказании тоже есть логика. И эта логика называется карма. Ну, то есть, то, что мы заслужили, то, что мы хотели, то, что мы не сделали как надо, за это мы расплачиваемся. Вот и все. И вот эта карма, вот эта штука, она непростая. Понимаете, чтобы она реально сгорала, для этого нужно установить свои отношения с Богом, очень глубокие. То есть молитва, глубокая молитва, глубокие отношения с Богом реально сжигают карму. Это описано во всех священных писаниях, везде. Также карму сжигают добрые дела, выполнение своих обязанностей в семье, когда человек строит дороги, когда он кормит нищих, когда он помогает всем вокруг. Вот сейчас ребята взялись за проект, который называется «Общее дело». Это борьба с пьянством. Да, то есть люди, они хотят, чтобы люди получили знания о том, как вредно пьянство для жизни человека. Это называется благочестивая деятельность. То есть она приносит хорошие плоды и в своей жизни, в личной. Но все равно молитва и глубокие отношения с Богом являются основой для того, чтобы сжигать карму. Тем не менее, она не всегда, молитва делает так, что миома сама проходит. Молитва очищает сердце и дает человеку знание, где лечить миому, как с ней быть. Ну, то есть человеку показывается путь, понимаете? Все равно путь означает чаще всего, что человек сам должен справиться с болезнью. Просто молитва очищает сердце, она дает знание. Хотя бывает и так, что иногда сила святого человека сжигает болезнь. Например, я знаю много примеров таких, как вот, допустим, дело святой Зосима под Донецком. Он молился за человека до последнего. То есть он молился, пока тот не вылечивался. И он больше ни о чем не думал. То есть с помощью душевной силы можно сжечь болезнь. Но видите, допустим, если святой Зосим молился за того, чтобы вылечился человек, то попробуйте целый день молиться за себя сами. Не отвлекаясь от этого ни на что другое, вы не сможете. Потому что у вас нет такой душевной силы. Большинство людей, я не говорю про всех, но большинство. Это означает, что в принципе это возможно с помощью молитвы сжечь карму. Но большинство людей не способны на это. Поэтому Бог дает знания о том, что делать. Потому что карма сжигается с помощью тех людей, которые способны направить силы природы для лечения организма. Не силу таблетки, понимаете? Потому что таблетка что делает? Таблетка, она действует только в рамках химических процессов в организме. Но веды говорят, химические процессы в организме – это всего лишь результат. Как, допустим, с потолка падает штукатурка, мы подметаем пол – это результат. А штукатурку надо белить. Для этого нужно использовать какие-то рычаги уже. Ты просто сам не достанешь. Надо вставать на стол там и так далее. Использовать какие-то уже приспособления, понимаете? Нужны какие-то силы для этого. И поэтому лечение означает вот эти вот силы. Просто сама химия, она очень малоэффективна в лечении организма. Она просто может блокировать движение энергии у химических процессов. Просто блокировать их движение и все. Но есть какие-то силы, которые запускают эти процессы. Например, язва желудка. Есть лекарства, они подлечили язву желудка. Но если человек не принимает лекарства, а язва желудка опять возникла. Откуда она берется, эта язва желудка, если уже подлечили? Значит, есть какая-то тонкая причина, более глубокая, чем, допустим, химические процессы, которые вызывают язву желудка. И эта причина описана уже в любой народной медицине, которая есть. Эти причины связаны с движениями энергии внутри организма. И эти движения энергии также есть вне организма. Есть энергия воздуха или просто свежий воздух, который мы недооцениваем, который более сильно свежий в горах, допустим. Есть, допустим, энергия земли, которая дает человеку противовоспалительное успокоение, расслабление. Есть энергия солнца, которая дает силы. Есть энергия воды, которая расслабляет, успокаивает. нормализует, взаимообмен веществ устанавливает, понимаете, и так далее. Есть разные энергии в природе. Есть люди, которые знают, как пользоваться этими энергиями. И именно таких людей надо искать для лечения. Но знание о том, где найти такого человека, идет из сердца. И для того, чтобы это знание пришло в сердце, для этого нужно посвятить себя отношениям со святым человеком, через которого устанавливается контакт с духом, с духовной силой своей собственной, понимаете? Вопрос был задан, мне самому молиться или обязательно в церковь ходить? Он поставлен неправильно, потому что человек должен установить отношения со святым человеком. Он, может быть, его установит в церкви, если там есть святой человек. А может быть, он установит его сам дома, если он увидит икону, изображение святого человека на картинке где-то, потому что умственное пространство не имеет границ. Можем молиться любому человеку на любом расстоянии, даже если он жил где-то до нас. И этот контакт будет немедленно установлен. Сейчас мы видим, в Святой Матроне очередь постоянно стоит. И люди получают великое благо от контакта со святым человеком, даже несмотря на то, что его сейчас нет на земле. Она давно уже оставила этот мир. Но тем не менее, она дает помощь людям. Поэтому человек должен обратиться за помощью к святому человеку, потому что знание, энергия сознания передается только от человека к человеку, понимаете? Или он лично установит эти отношения дома, или он это сделает в церкви. Но есть одна большая проблема, которая заключается в том, что, во-первых, человек не знает, что такое отношение со святым человеком, а во-вторых, он не знает, кто такой святой человек, в-третьих, он не знает, как с ним отношения устанавливать. У него нет опыта, понимаете, это делать. И этот опыт приобретается в духовных организациях. Поэтому, если человек воспринимает церковь как, допустим, организация, которая ему что-то навязывает, тогда нет смысла туда ходить. Но если он приходит в церковь, в которой он получает знания, как отношения со святыми людьми устанавливать и с Богом, тогда это совсем другое, понимаете? С этой точки зрения духовная организация крайне необходима для того, чтобы ты мог получить это знание. Но если ты уже имеешь знания, ну, молись дома, кто против этого? Понимаете идею? Некоторые люди думают, я уже все знаю, я хочу дома молиться, не хочу в церковь ходить. Ну, ради Бога, пробуй. Но во всех духовных традициях говорится, что самое сложное знание, которое существует в этом мире, это духовное знание. Большинство людей не понимают, как правильно следовать духовным путем. Поэтому есть наставники духовные, и человеку лучше принять наставничество. В той духовной традиции, в которой он уже находится, не надо прыгать, бегать, там, скакать, что-то менять. Надо углубиться в то, что ты имеешь уже, и двигаться в этом направлении, потому что жизнь, она очень коротка. Нет времени бегать и прыгать. Такой ответ на ваш вопрос. В любом месте можно точно определить полдень, 12 часов, по стрелке компаса и тени от карандаша. Почему на лекциях перестала звучать духовная музыка? Вопрос. А, это, наверное, насчет 12 часов, это мне подсказали. Я согласен с этим. Правда ли, что в Ведах солнце крутится вокруг Земли? А, это уже тут немножко подсмеиваются. Понятно. Похоже, кто-то пришел меня поучить, как читать лекции, все прочее. Духовная музыка перестала звучать, потому что есть люди разных духовных традиций на лекции, и она может оскорбить их чувства. Поэтому я не могу сразу всех традиций духовную музыку на лекции запустить, это будет каламбур. Поэтому духовная музыка перестала звучать на лекциях. Что касается стрелки компаса, согласен с вами полностью. Что касается вот вашего, насмешливо-иронического замечания насчет того, что в Ведах солнце крутится вокруг Земли, вы бы и поизучали Веды посерьезнее. Вас тогда вот иронии бы этой бы совсем не было, потому что вы бы были в шоке от того, что Веды знают по поводу солнца и Земли. Вот эта вот идея о том, что солнце крутится вокруг Земли, она берется условно для того, чтобы показать, как работает гороскоп. Но даже нет смысла об этом говорить, потому что в основных трактатах астрономических и астрологических там вообще эта идея даже не звучит. Всем известный факт, 5000 лет назад было точно установлено, что Земля крутится вокруг Солнца, а и даже установлено, вокруг чего крутится Солнце. Мы, например, не знаем, и ученые до сих пор не знают, вокруг чего крутится Солнце. Они даже не знают, что оно движется, и оно не просто так движется, а у него тоже есть орбита движения вместе с Солнечной системой. И по этой орбите, эта орбита установлена, по этой орбите древние люди рассчитали размеры нашей Вселенной, нашей галактики, потом они дальше пошли, рассчитали размеры Вселенной. И эти все простые расчеты, я их своими глазами видел. В Ведах точно установлено размеры для каждых планет. Сейчас есть научная работа, которая показывает, берется ведическая сиддханта, то есть вот эти астрономические расчеты древних, и берется современный, там несколько километров разница по расстоянию до всех планет описывается вот это вот в этих трудах. Они 5000 лет назад были опубликованы. Вот. В Ведах, в Ригведе описана скорость света и как ее рассчитывать. Вот. Во многих Ведах описаны размеры атома. Ведические расчеты времени уходят до тысячных долей секунды. Есть название тысячных долей секунды. Зачем аборигенам, которых 5000 лет назад людей считали аборигенами? Зачем им санскрит, самый сложный язык на Земле? Сейчас, чтобы выучить санскрит, надо 10 лет грамматику его изучать. Поднимите руку, кто здесь знает санскрит? Есть хоть один человек? Нет? Кто знает санскрит? Я вам, ни одного человека нет. Но если бы был, он бы вам тоже доказал это. Что санскрит, на самом деле, настолько сложный язык, что его за 10 лет можно выучить. Самый сложный язык на Земле. Как аборигены могли знать, ну не то что знать, а вообще на нем общаться и его писать? Зачем им такой сложный язык? Дальше. Некоторые памятники культуры древние на санскрите, ну различные высказывания глубокие, духовные, написаны в таком ключе. Я вам сейчас этот ключ расскажу. Шесть строк идет вот так, шесть строк на этом сложном языке. У этой всех строк одинаковый ритм, то есть, ну это значит, что они как бы звучат в одинаковом ритме. Они все благозвучно звучат, то есть там есть рифма. Их можно читать, смотрите внимательно, так и назад. И назад тоже имеет свой глубокий смысл. А также их можно читать вот так и назад, по каждой букве. А также их можно назад читать поперек и назад. Вы можете в русском языке хотя бы один пример, кроме этих тупых гороскопов, хотя бы один пример такого памятника культуры найти? А я могу вам привести десятки таких примеров. И ни один человек сейчас, санскритолог, такую штуку составить не сможет. Это невозможно для наших мозгов. Поэтому как бы смеяться над древними людьми, которые составили Веды, это глупо. В том плане, что надо хотя бы сначала познакомиться с этим памятником, а потом уже пытаться по этому поводу сарказмы какие-то строить. Понимаете? То есть на самом деле даже речи нет идет в Ведах о том, чтобы Земля, чтобы Солнце крутилось вокруг Земли. Такой речи нет. Просто для удобства составления карт это как бы система принята, потому что там, смотрите, она опять как же принята, допустим. Берем гороскоп, да? Кажется, что Солнце крутится вокруг Земли, но есть планеты, которые крутятся вокруг Солнца, да? Ну, Солнце, Земля, все понятно, у них как бы одна система, то есть кто крутится, неважно. Но есть, допустим, Юпитер, он же не крутится напрямую, он крутится вокруг Солнца, и по отношению к Земле он то уходит вперед, то назад. И поэтому в гороскопе очень четко видно, куда он уходит. Поэтому у него есть движение вперед, вокруг Земли, и также есть движение назад. Называется ретроградное движение планет. И так у каждой планеты есть движение вперед и назад. Это все рассчитано древними людьми и подтверждается современными астрологическими исследованиями. Зачем же сделали вокруг Земли? Чтобы нам удобно жить было. Мы же не на Солнце живем. Мы на Земле, и нам надо карту, вот эту звездную в небо, смотреть относительно нас. И поэтому в этой карте для удобства сделали, что все планеты вокруг Земли рассматриваются, а не вокруг Солнца. Представьте, вокруг Солнца бы рассматривались, как бы мы определили по отношению к Земле все? Невозможно. Поэтому ваш вот этот вот сарказм, он указывает просто на необразованность. И мне даже вот не больно и не обидно вот это все слышать, а просто смешно. Поэтому, пожалуйста, не задавайте мне больше вот такие вопросы. Я не хочу на них отвечать, потому что это тратит наше время и силы. Я буду отвечать на те вопросы, которые связаны с желанием познать, что такое веды и ведическое знание, глубину его, а не желанием посмеяться на эту тему. Потому что ваш смех, он вызовет только, ну... ваше собственное разочарование в том, что вы этот вопрос задали. Понимаете? Ваше собственное разочарование. И все, больше ничего. Надо просто поизучать получше. Рейки, что вы думаете об этом? В ведической культуре есть очень важная, как бы, важный момент. Любое желание людей развиваться – высмеивание этого желания является признаком бескультуры. Если есть люди, которые через вот эту систему получают какое-то развитие образования, я бы хотел вас обращаться к ним по поводу того, чтобы узнать, что такое рейки. Так как в рейке ничего не говорится о Боге там и как бы отношениях с Ним, поэтому это не является религиозной темой, это просто тема, ну, какого-то самосовершенствования простого. Просто самосовершенствование. Поэтому, если как бы я сейчас буду рассказывать с точки зрения вед, как бы, как это работает, это может как-то бросить какую-то тень на эту систему. Но понимаете, многие люди через эту систему вылечились, они получили здоровье. Кто из вас через рейки получил здоровье? Поднимите руку. Вот смотрите, есть там 10 человек в зале. Зачем я буду сейчас пытаться вот как бы, ну... как бы показать свой взгляд. Люди лечатся этим, и пусть лечатся, и слава Богу. Это лучше, чем пиво пить. Или красное вино. Согласны или нет? Пускай занимаются рейки, это лучше, чем пиво пить и красное вино. Вот если бы меня спросили, что такое вино, я бы вам сказал, что ничего хорошего в этом нет. В одной из лекций вы говорили, что дух человека может приходить ночью и забирать энергию, что нужно уметь ее не отдавать. Каким образом и каким методом ее сохранить? Понимаете, проблема заключается в том, что это не дух человека приходит ночью, а просто живое существо в тонком теле. Ведь не обязательно только человеки живут в этом мире. Вот эта идея, что в этом мире живут только человеки, она... сомнительно. Веды описывают, что есть признаки жизни. Понимаете, признаки жизни. Три признака жизни основные. Душа сама по себе стремится к счастью. Она стремится к знанию и стремится к вечности. Вот если взять обычное дерево. Дерево стремится к счастью или нет? Да, оно стремится к солнцу. Энергия счастья идет от солнца. Поэтому дерево растет вверх. Листочки растут. Дерево стремится к знанию? Стремится, оно изучает, куда расти. Там, где плохо, оно не растет. Допустим, опасность какая-то идет оттуда, она идет, растет в другую сторону. Есть какое-то познание, с помощью такое примитивное познание мира. Дерево есть. Теперь, дерево к вечности стремится или нет? Конечно, хочет жить, но хочет жить. О, а теперь слишком темно стало, надо посветлее сделать. У нас сделали... в темноту погрузили. Вот так, как было, было хорошо. Лучше опять вернуть назад все. Угу. Угу. Ну, да, подсветить. Вот, хорошо, супер. Вот так, отлично, да, спасибо. Вот. Ну, мы видим у животных это стремление более оформлено, так? Мы видим, животные уже, они, у них есть эмоции, чувства, так? Они понимают, что такое любовь. Допустим, собака понимает, что такое преданность. Кошка, допустим, не сильно понимает. Она такая лежит, как бы, и все равно. Она не сильно беспокоится. Но все равно, она кушать хочет и бежит к хозяину. Но собака, она служит. Она как бы такая. Она смотрит на хозяина. Она ждет приказов уже, понимаете? Готова выполнить. То есть у нее сознание более развито, веды говорят. Если человек хочет служить, у него есть желание служить, сознание более развито, в смысле живое существо. Понимаете, то есть мы говорим о сознании сейчас. Душа имеет сознание. И оно проявляется в растениях, в животных, даже в микробах. Микробы тоже хотят жить, они хотят размножаться. Представляете, микробы даже сексом занимаются. Вы думаете, это такое высокоинтеллектуальное такое занятие, обучаемся этому. Оказывается, сексом занимаются даже микробы. Как они узнают об этом? Как правильно сексом заниматься? Мы не знаем, но они занимаются. Вот. Но мы, некоторые не считают их живыми, к сожалению. Но это безумие. Потому что там есть признаки жизни все. Значит, там есть жизнь. А там есть жизнь, значит, есть душа. Хоть это нам, знаете, как-то нам не дико как бы об этом говорить, как эта душа есть в теле животного. А как оно живет? Как оно развивается, это тело животного? По каким законам? Почему оно развивается? Почему оно мяукает, гавкает, бегает, прыгает? Но проявляет признаки жизни. Значит, там есть душа. Какие еще могут быть варианты? Нет вариантов. Раз там есть душа, значит, можно предположить, что есть какие-то другие формы жизни. И смотрите, мы можем не только предположить, мы даже можем наблюдать. Допустим, человек сошел с ума. Что с ним происходит? Он начинает говорить не своим голосом, у него какой-то другой голос. Я изучаю эти темы. И как бы силы природы, ветки деревьев, кора, они как бы меняют энергетику человека и духи, которые входят в нас. Это тонкие формы жизни. То есть это просто тонкое тело ума и душа, то есть без грубого тела. Это называется тонкие формы жизни. И это объясняет, что есть умственное пространство, которое мы плохо понимаем. Это для нас другое измерение, которое мы еще не постигли. Мы движемся в этом направлении. Допустим, человек повторяет, я желаю вам счастья, допустим, думает о каком человеке. Он контактирует с ним или нет? Да. Те, кто пробовали, они знают, что контакт есть, и отношения улучшаются в результате этого процесса. Но мы не знаем, что там происходит в этом пространстве. Мы не ходили туда, не смотрели. Мы просто говорим, а дальше все происходит само. Так? Это пространство существует, но мы в нем не ориентируемся. Так? Мы, допустим, бросаем в воду удочку, рыбачить. Мы не знаем, что там происходит, но мы знаем, поплавок дернулся, значит, там что-то происходит. Не может быть, чтобы он просто так дернулся. Значит, там кто-то клюет. Иногда клюет как бы рыба, иногда мы знаем из этого фильма «Бриллиантовая рука», что клюнуть может водолаз. Неожиданная такая как бы ситуация, но клевать может все кто угодно. Так, мы не знаем, мы не ориентируемся в этом пространстве. И так люди пишут, как бы пишут, они записывают под диктовку Бога. Но где доказательства, что Бог им диктует? Нет таких доказательств. Поэтому есть косвенные изучения, методы изучения этого пространства. Говорится, что высшие живые существа в ведах не будут человеку просто так диктовать истину, если он не заслужил ее принять. Потому что не проблема получить истину, проблема потом ее правильно использовать. Если человека сейчас научить видеть организм, он немедленно начнет на этом зарабатывать деньги. Это не означает, что он правильно это знание получил. Он как бы получил его незаслуженно. Поэтому только низшие силы дают вот эти все знания о том, как лечить, там тонкое видение, если человек к этому не готов. Быстро ему дают это знание. Понимаете? Быстро. И также низшие силы входят в психику человека, когда у него слабеет психика. То есть это называется психическим заболеванием. Я как-то маленький ребенок. Как бы родители попросили помочь. Я поставил ему ветки деревьев, кору. И понимаете, и вот этот вот дух, он начал выходить из тела. Но так как он живет в теле, он общается со мной, этот дух. Я увидел, как ребенок, вот он, знаете, он помрачнел такой, ребенок стал как взрослый. И сказал мне, ребенок сказал, мне жарко от этого, убери. Убери это, мне жарко. Понимаете, ребенок сказал не своим голосом. Он сказал голосом взрослого человека. Как будто какой-то, ну как фильмов ужасов, понимаете, через ребенка. А потом раз опять начал ребенок со мной говорить. Потом опять он побледнел, ребенок так говорит, мне жарко, убери немедленно эту штуку. Понимаете? Ну да, в конце концов, мы духа из него выгнали. То есть ребенок без этого мужика уже остался. То есть система как бы работает. И она означает, что есть жизнь, другие формы жизни, понимаете, которые паразитируют на человеческом теле. То есть они, им нужно человеческое тело для того, чтобы воплотить часть свои желания, но по какой-то причине они лишены грубого тела. И это называется для нас психические заболевания. Хотя мы не можем утверждать, что там мужик этот был. Ну, как бы с позиции современных исследований прибором не исследуют, что мужик там присутствует. Но веды говорят, есть разные типы изучения мира. Например, ментальные вопросы жизни с помощью приборов не измеришь, потому что энергия ума самая тонкая в этом мире. Веды объясняют, что есть 8 кирпичиков мироздания. Первый элемент огня, первый элемент воды, первый элемент воздуха. И также это, ну, первые элементы, создающие грубое пространство. А есть первые элементы, которые создают тонкое пространство. Это первый элемент ума, разума и эгоизма человека. Три как бы составляющих тонкого тела, которые являются базисом, основой для нашей жизни. Понимаете? Это первый элемент, означает кирпичики мироздания. Никто не сможет с помощью радиоактивных каких-то, каких волновых каких-то функций измерить эти ум. Это как бы самая глубокая частичка мироздания, которая не подвержена нашему возможности на ее изучать. Она самая мелкая, понимаете? Мы не можем сейчас как бы дойти до этого уровня. Поэтому веды говорят, изучайте ум с помощью ума. Очистите свой собственный ум и с помощью писаний анализируйте этот мир. И зеркалом своего ума смотрите о том, как протекает эта жизнь. Чистотой своего ума смотрите. Так действовали святые. То есть святому человеку приходят и говорят, как относиться к этому событию. Он говорит, вот так относитесь. К Сергию Радонежскому пришли и сказали... Нам надо сражаться на Куликовской битве, он сказал, надо. И не просто сражайтесь, а я буду сражаться с вами. Я буду молиться за вас, присутствовать там. И Сергий Радонежский не ел, не пил, молился все время, там 2 недели, по-моему, молился до тех пор, пока победа не произошла. Когда произошла победа, он вышел из поста. Это исторический факт, это описано, понимаете? Что человек находился там во время этой сражения, но живя у себя в келье. То есть он жил в этом умственном пространстве, он его понимал. Но это называется святой человек. Есть еще простые люди, которые понимают тоже умственное пространство. Но эти простые люди чаще всего его понимают не для того, чтобы помогать людям, а для того, чтобы их мучить. Они говорят, вы вас сглазили, вас испортили, я вам помогу. Я ваш теперь главный человек, который вам может помочь. Давайте мне деньги, платите, я вам буду помогать во всем. Или начинают к сексу склонять и так далее. Будьте осторожны. Потому что, когда человек занимается тонкими этими вещами всеми, он может быть очень опасен для нормального человека, который хочет нормальной жизнью жить. И это были просто ответы на вопросы. Тема нашей лекции, уже более-менее все собрались, называется «Предназначение человека». Это очень важная тема, и прежде чем ее разбирать в том аспекте, в котором вы хотите услышать, а это аспект чаще всего занятости, то есть что мне делать на работе, где работать, так? Поднимите руку, кто для этого пришел сюда, узнать об этом. Не так много, кстати. Хорошо, я опять недооценил Москву, как всегда. В других городах вот именно на этот вопрос хотят ответа. Ладно, мы будем с вами сейчас немножко изучать классификацию, кое-какую важную классификацию. Итак, мы сейчас разные виды целей будем изучать с вами. Если человек не поставил правильно цели, вот эти вот, понимаете, проблема заключается в том, что мы вообще перед собой никаких целей не ставим. Они сами возникают в нашей жизни в результате течения жизни. Вот когда цели возникают в результате течения жизни, эти цели называются важными целями жизни или второстепенными. Но жизненно важные цели человек должен ставить в своей жизни сам. Это уже деятельность разума. А главную цель жизни он может поставить только по милости святых людей. То есть здесь нужно не просто образование, а здесь нужно подчинение себя кому-то. То есть нужно Очень важно понять, что есть старшие в жизни. И старшие не означают те, кто нам деньги дает, кто представитель власти. Это тоже старшие, это хорошо. Но главными старшими для человека является наставник. Если у человека нет наставника в жизни, значит, он, в общем-то, не может высшую цель жизни правильно поставить, потому что для этого нужна духовная милость, духовная сила. Она переходит от одного человека к другому. Человек не может сам себя из болота вытащить, ему нужна эта сила, ее от кого-то надо получить. Поэтому, если мы ставим сами перед собой цели, то эти цели обычно ставит перед нами просто жизнь. Нам кажется, что мы сами поставили цели. На самом деле поставит жизнь. Вот смотрите. Девочке 14 лет. Она, у нее началось половое созревание. Какая цель в жизни у нее будет? А? Родительская сила. Красиво выглядит. Ну что, просто так красиво выглядит, что ли? Просто так? Да, мальчик. Мальчик – цель ее жизни, мальчик. Девочке 14 лет. Она, у ней половое созревание началось. Цель, она выбирает цель, цель ее выбрала? Цель ее выбрала сама. Девочка, ну да теперь предположим, девочка решила сама себе выбрать какую-то цель. У нее получится, нет? Нет, 14 лет. Цель выбирает сама. Человек хочет выбрать какую-то другую цель, не получается. Вот тебе цель, мальчик. Смотри на него, рисуйся перед ним, делай себя красивой. Все, потому что от него ты получаешь больше всего счастья в жизни. Родители говорят, больше всего счастья ты получишь от того, что выучишься, получишь образование. А девочка смотрит, в школе счастья нет. Счастье идет от мальчика. Поэтому думает, хорошо, я буду получать образование, но главное в моей жизни это мальчик. И она красится с удовольствием. А уроки учат не с удовольствием. Понимаете? В данном случае человек сам выбрал цель в жизни или нет? Нет. Цель его выбрала сама. Теперь дальше. Человек подрастает, допустим, 20 лет. Ну, мальчики уже есть, все нормально. С этим проблем нет. Но есть проблемы. Они заключаются в том, что негде работать, или не нравится своя работа, или не знаю, где работать, не знаю, чем заниматься, не знаю, как жить, не знаю, где жить, не знаю, с кем жить. Столько вопросов сразу возникает, когда тебе уже почти 20. Так? И человек не может отвернуться от этих вопросов, он не сможет сказать, а мне по барабану, где жить, мне по барабану, с кем жить и где работать. Он не может так себе сказать, правильно? Потому что цель сказала ему, вот об этом будешь думать сейчас. И все. Хорошо. Человеку 30 лет. И у него уже другие цели. Он думает, просто так я не могу работать, жить. Мне нужно хорошо работать и хорошо жить. Надо уже искать получше что-то, чтобы покрепче было. Вот потом ему надо уже отдыхать как-то, уже знать где. Вот и так далее. Много других целей. Когда человеку 50 лет, у него есть свои цели уже. Он уже болеет. Надо лечиться. Эти цели ставятся, где лечиться. И так далее. 60 лет. Он уже знает, лечиться бесполезно. У него другие цели. Думаю, что делать вообще? 60 лет, дети оставили меня, работа неинтересна, кушать есть, там, пить есть. Что делать? 60 лет. Понимаете? Есть одна проблема. Проблема заключается в том, что все эти цели ставит тело. Грубое тело просто. Это телесная концепция жизни. Тело выживает в этом мире. Оно достигло определенного возраста, есть свои трудности выживания. Ну ладно, простите меня, я простой человек, родился под Уралом. Вот я сейчас буду как бы простым языком все объяснять. Вот смотрите, допустим, взять собачку, маленькую собачку. Она достигла полового созревания. Чем она занимается? Снюхивается, так? Она снюхивается с другой собачкой, так? Дальше. Она чуть-чуть подросла. Она не просто уже снюхивается. Ей надо норки уже там какие-то. Где-то жить надо, правильно? То есть надо там, ну, допустим, собачка в лесу живет. Ей надо там норку делать, там гнездышко создавать, семью, так? Вот, чуть постарше собачка. Она уже ищет, как ей получше там добывать себе пищу. Так? Уже детки пошли, надо их кормить там туда-сюда. И чуть постарше собачка, она совсем старенькая стала, она думает, как ей так дожить побольше, чтобы ее не трогали. Она уже ходит такая, как бы ей тяжело жить уже. Я когда в Томск приехал, на пороге возле дома сидела старенькая собачка, смотрела на меня внимательно. Старенькая, она же все знает, людей видела разных, она смотрела на меня. И бабушка, старенькая бабушка, высунулась с третьего этажа, говорит: «Жучку пустите, пустите Жучку, откройте дверь, пускай зайдет, подержите немножко». Мы открыли дверь, вот так вот. И Жучка, она уже как бы понимает, что требуется от нас. Она спокойненько, потому что она старенькая, пошла в дверь. Пошла так тихонечко, зашла в дверь, пошла наверх, не спеша, потому что тело уже не позволяет бегать. Понимаете? И как бы она, главное для ее жизни, чтобы кто-то открыл дверь. Ей нужна забота какая-то. Бабушка помогает, а старенькой собачке заботится. Другие интересы совсем. У молодой собачки таких проблем нет. Она сама прошмигнет дверь, понимаете? Она сама ищет себе жизнь. То есть она бегает, прыгает, у нее все классно. У нее силы. Посмотрите, у собачек такие же проблемы. Возраст меняет цели. Но животные более примитивно к этому относятся. Люди как бы более организованная жизнь такая. Но в целом веды говорят, это животный подход к жизни. Все, разницы никакой нет. И так как это животный подход к жизни, а у человека все-таки не животное тело, или у нас похоже на животных тело? У нас как-то похоже на животных тело, так? Но чем-то отличается. Например, хочется сексом заниматься, хорошо, но не хватает одного секса для жизни. Чего-то еще не хватает. Допустим, есть телевизор, есть там хоккей, показывают, ну там все как бы играют, матч там, высшая лига, все классно. Ну, вот чего-то еще вот не хватает. А чего вот я не понимаю? Вот чего-то еще не хватает, а чего я не понимаю? Понимаете, проблема заключается в том, что люди очень сильно в глубине своей, большинство людей, если посмотреть на земле, они глубоко не удовлетворены жизнью. Внутри какое-то неудовлетворение идет. Я вот когда не изучал духовное знание, я вот ходил, я помню, в институте учился, я ходил, смотрел на мир, я смотрел, мне пусто было, я смотрел на все, и мне кажется, чего-то не хватает. Вот все хорошо, все как бы, все, я развиваюсь, но что-то внутри как-то вот не то, что-то как-то непонятно. Знаете почему? А у кого так же? Поднимите руку. Видите, у многих людей. Знаете почему? Вот этим, которые подняли руки, я говорю. Потому что человеческая жизнь не предназначена для всего этого, дорогие мои друзья. Мы получили уникальное рождение. Это называется разумная форма жизни. Означает постижение глубочайшей своей природы. Ни собачка, ни обезьянка не могут это сделать. Хотя сексом с обезьянкой лучше будет заниматься, чем мы, в тысячу раз. И мы никогда не достигнем таких успехов, которые у нее есть. Американские ученые, очень в этом плане интеллектуальные люди, они это поняли, и поэтому они людям уже начали перешивать половые органы обезьянок. И люди испытывают большое счастье с половыми органами обезьянок, потому что половые органы обезьянок работают таким образом, что можно сексом 15 раз в день заниматься, и при этом нет никаких проблем. Продолжительность секса также возрастает в несколько раз. Но при этом человек, понимаете, они заметили, что когда половые органы как бы человеку обезьянки перешиваешь, все классно вроде бы, но человек почему-то он становится таким... То есть у него как-то меняется подход к жизни, он такой становится как бы, такой, понимаете, ну, немножко другой. А так все нормально. Цель достигнута, понимаете? Итак, смотрите, ведь мы не для этого родились, чтобы сексом хорошо заниматься. Все это скоро пройдет, кончится. Но человек должен понять, что он душа. Он должен понять, что жизнь имеет вечную природу. Он должен почувствовать свою следующую жизнь. Он должен научиться отношения со святыми людьми строить и чувствовать необыкновенное счастье в этих отношениях. Он должен научиться понимать, что есть высшие силы в этом мире, что есть Бог, что этот мир он очень глубоко устроен. У меня просьба сейчас, поднимите руку, те люди, рядом с кем есть свободные места. Пожалуйста, вот по этим рукам проходите и садитесь на эти ряды. Проходите все, садитесь, пожалуйста. Давайте быстренько продвигайтесь все вперед. Как-то давайте организуем так, чтобы у нас люди расселись. Кто не хочет, чтобы в проходе стояли. Давайте продолжим нашу беседу. Те, кто сидят, не отвлекайтесь, смотрите на меня. Я уже опять здесь. Поэтому сейчас, может, вам будет что-то непонятно, но мы давайте все-таки сейчас классификацию эту изучим. Какие цели приносят больше счастья человека, они называются высшими целями жизни, какие меньше счастья, какие еще меньше, и расставим все цели по очереди. Вы сразу все равно не поймете, как вот настроиться на высшие цели, чтобы жизнь стала абсолютно счастливой. Но, по крайней мере, надо хотя бы об этом знать. Итак, это самая сложная тема, которая только существует в этом мире, которую мы сейчас подняли. Потому что человеку очень трудно понять, как нацелить себя по-другому. Ведь жизнь нас уже нацелила. Мы же не можем обойтись без еды, без работы, без всего остального. Поэтому вот это понятие «внутренняя жизнь» или та жизнь, которая дает душевное, глубокое душевное счастье, для многих людей закрытая тема. Итак, высшей целью человеческой жизни является любовь к Богу. Высшей целью человеческой жизни является любовь к Богу. Потому что человеческая любовь может быть только отражением любви к Богу. Вот когда мы любим одного человека к другому, да, два человека любят друг друга, у них чистая любовь или нет? Да. У них возвышенная любовь? Да. Да. И ваша, кто нет, сказал, поднимите. Ваша нет, тоже правда. Сейчас я объясню, почему. Ой. Я желаю вам счастья. Так вот, идея в чем заключается? В том, что у человека есть вот это вот, мы души, означает, в этом плане мы похожи на Бога. Но проблема заключается в том, что у нас нет полного знания о том, куда мы попали, чем мы занимаемся. Мы не понимаем, что есть сила, которая мешает нам любить. Эта сила называется эгоизм. Понимаете? То есть человек влюбляется очень чисто и светло. Сама идея любви, она чиста и светла. И она является высшей целью жизни. Сама идея любви. Но человек, когда он влюбляется, есть одна проблема. Проблема заключается в том, что я влюбился в человека, означает, любовь сама по себе означает только одно – служение кому-то. Любовь означает желание служить. Для тебя. Я сумею весь мир обойти, с неба звезды достать и единственным стать. Для тебя. Это начало, понимаете? Это начало. Так начинается любовь. Но потом мы замечаем, что вроде бы так, но когда человек начинает интересоваться не мной, то у нас появляются проблемы. Почему-то мы замечаем, что не совсем для тебя. Мы как-то так, как бы, куда? Куда от меня? Не то, что там у кого-то, это у меня возникает, это моя проблема, я это заметил в себе. И это проблема, потому что я не согласен с этим. Я хочу чистой любви, я не согласен вот с этой системой, понимаете, которая во мне сработала. Куда? Мне. Я с этой системой не согласен. Но она во мне сработала, понимаете, она мне мешает жить. Я не могу спать уже, потому что я засыпаю, а эта система мне говорит, а она ушла. Не, я как бы, я не против, но эта система мне говорит, а я хочу чисто любить, понимаете, я хочу желать ей счастья, я хочу, чтобы у ней все было хорошо, а эта система говорит, ну и дурак, у тебя счастья не будет. Есть такая система или нет? Есть внутри нас такая система, и она нас мучает. Не то, что она так очень, как бы, к нам тактично относится, нет, она мучает, конкретно просто мучает. У меня в Томске лекция была, все слушали внимательно лекцию, и начались вот с этой стороны раздаваться вопли какие-то. Я увидел, что один молодой человек, он сел не в свое место, а у другого был билет. Он подошел, говорит, простите, это мое место. Мое место. А он говорит, а вы поздно пришли. Уже все, все сидят, где сидят. Начался скандал. Хотя все пришли учиться жить правильно, желать друг другу счастья, уступать друг другу место. Но они не смогли. Ну, ладно, Бог с ним, с этими людьми вообще. Я не хочу даже сейчас об этом говорить. Человек, может, первый раз на лекцию пришел. Я сегодня, когда приехал в Москву, встал очередь за жетончиком на метро. И я встал в нее неправильно, потому что она так хитро заворачивалась. Я встал там, где я понял. Но я сам не понял, что она заворачивается, понимаете? Когда женщина подошла ко мне, говорит, вы зачем здесь встали? Встаньте туда. Очередь оттуда началась. Я говорю, девушка, вы за мной пришли. И она подумала, говорит, а я помню, о чем вы говорили с своим другом. Говорили о том, что здесь полчаса будем стоять и время потеряем. И как бы мне нечего было сказать. Хотя мне надо было извиниться перед ней, сказать, извините, встать туда, а мне хотелось здесь. Хотя я знаю эту тему, понимаете, вот в чем проблема заключена. Проблема не в той девушке, не в очереди, а в том, что я знаю эту тему. Но я не смог ничего сделать с собой, понимаете, ничего не смог сделать. Я отошел, я встал туда и подумал, и сказал потом, я сказал, вам все равно ничего не докажешь, и встал туда. Хотя на самом деле ничего не надо было доказывать. Все и так понятно, что я не там стоял. Потом я туда встал и начал думать, что произошло. Я понял, что Бог мне показал, а у тебя это тоже есть. Понимаете, в этом заключается проблема. Я же духовной практикой каждый день занимаюсь, а у меня тоже это есть, оказывается. Сейчас записку мне прочитали, немножко меня подковырнули. И у меня так, оп, заработала система. Хотя я и не звал. Понимаете, вот в чем проблема заключается. Проблема заключается в том, что любовь, которую мы так ждали, она попрана этой штукой, которая в нас живет. И веды говорят, что эта штука, которая называется ложное эго, является самым главным, лютым врагом человека. И проблема заключается даже не в том, что она мешает нам жить. Проблема заключается в том, что она нам отравляет восприятие мира. В тот момент, когда она действует, мы перестаем уже соображать, мы перестаем вести себя как положено, понимаете? Вот в чем проблема заключается. Мы начинаем делать такие вещи. Интеллигентнейшие люди, доктора наук, там, профессора, понимаете, в области работы над собой и культуры поведения ругаются матом в семейной жизни друг с другом, но не афишируют об этом. Знаете почему? Потому что когда эта штука начинает действовать, человек теряет себя. Он перестает быть доктором наук, понимаете? Она забирает разум. Она не дает возможности человеку нормально, трезво функционировать. Вот в чем проблема заключается. И поэтому наша чистая любовь невозможна без отношений с Богом. Поэтому высшая цель человеческой жизни является не любовь к человеку, что в общем-то тоже правильно, а любовь к Богу. Потому что любовь к Богу дает правильное представление о любви. Она является остовом и основой любви. Когда человек со святым человеком, который является проводником к Богу, устанавливает свои отношения глубокие. Потому что сразу до Бога, может, и доберемся, мы не знаем как. Вот в чем проблема. Может быть, и добрались, мы не знаем как. У нас нет опыта отношений с Богом. Но когда человек устанавливает отношения с святым человеком, он сразу эту чистоту и бескорыстие в сердце получает. И эти отношения со святым человеком устанавливаются, если глубоко, то человек может их переносить на другие отношения. Например, близкие люди все равно будут вести себя эгоистично, а ты не поддаешься. Потому что это же зараза. Если на тебя смотрят и на тебя говорят, ты плохой, что хочется ответить? То же самое. Понимаете, это же зараза, это сила, она действует, это включается. Но когда человек под защитой святого человека находится, его этот ответ, он может даже и ответить. Но это потом быстро приводит к трезвости. Моментально включается то, что должно включиться. Настоящее, правильное понимание вещей находится под защитой святости. И поэтому веды говорят, если вы хотите быть счастливым, высшая цель жизни человека – это любовь к Богу. Означает для нас глубокие отношения со святыми людьми. Вы скажете, а нет святых людей? Нет святых людей. Кто считает, что нет святых людей? Поднимите руку. А? Как? Святые люди у нас в России? Ну и что? Как найти святого человека? Берете икону Сергия Радонежского и молитесь ей, если вы православные, допустим. А если нет, свои традиции берете. Потому что мы не понимаем, что люди, они не умирают никуда. Душа не умирает, она остается. И отношения остаются тоже. Я уже эти сеансы спиритуализма здесь тысячу раз проводил и показывал, что на самом деле никаких отношений не прекращаются. Я даже вот веды описывают, что есть высшие планеты, есть низшие. В христианстве тоже говорится, что есть ад, есть рай. Все то же самое. И если человек после смерти пошел на высшие планеты, на душе не случайно светло и весело. Понимаете, человек чувствует, что удивительная личность жила в его доме. Ему хочется молиться этому человеку. Его расставание, разлука выглядит как торжественное что-то такое глубокое. Поднимите руку, какого такое чувство по отношению к недавно ушедшему человеку. Ни одной ошибки не увидел. Эти люди все отправились на высшие планеты. Видите, ошибок нет. Следующее чувство. Человек ушел, и на душе камень. Кажется, я должен для него что-то делать, так ты плачешь, хочешь для него что-то делать, но не знаешь что. Поднимите руку, кого такое чувство. Эти люди ушли на низшие планеты. И надо за них молиться. Но я не для этого все сказал. Я сказал для того, чтобы вы поняли, связь-то осталась. Она никуда не делась. Понимаете, веды объясняют, что главное отношение между людьми – это отношения внутренние. Вот смотрите, допустим, вы пришли домой и хотите поговорить с близким человеком по душам. Говорите, допустим, мужу, садись, пожалуйста, я хочу тебе сказать важные слова. Он садится, как бы, ему уже тяжело. Он уже такой, как бы, он уже нахлобучился. Ну, тяжело, хотя ему хотят важные слова сказать такие. Вы знаете, важные слова. Да? Он говорит, может, я хоккей пойду смотрю. Мужу тяжело. Почему? Потому что такие вещи не происходят языком, не передаются языком, понимаете? Это не тот способ для того, чтобы такие отношения строить. Вот если ты сядешь просто, он будет хоккей смотреть, а ты сядешь, допустим, на кровати и будешь говорить, я тебя люблю, я тебя люблю. До него это дойдет или нет? До него это дойдет, он почувствует родство, близость, в сердце у него появится глубина, чистота. Но он не поймет, что ты прям сидел на кровати и говорил, я тебя люблю. Но у него появится очень глубокое чувство, понимаете, к тебе, глубокое чувство. Это называется внутренняя жизнь. Она самое главное, понимаете, но если ты будешь ему вот так говорить, я тебя люблю, вот так вот. Понимаете, он вспотеет просто и все. Потому что он не знает, как к этому относиться, он испугается этого всего, понимаете, страшно. Он думает, сейчас сексом заниматься или потом. Что делать? Понимаете систему или нет? Система такая, что главное отношение это внутренние отношения. А мы этого не знаем просто. Поэтому ругаемся. Он говорит, иди поговори со мной, а он не хочет. А надо говорить и учиться в сердце, мы не можем. У нас нет внутренней жизни, мы не понимаем, что это такое просто. Мы забыли, как это делать. Потому что нас учат внешней жизни, все вокруг внешней жизни. Приходим домой, включаем источник беспрерывный, бесперебойный источник внешней жизни, телевизор. Включаем и смотрим внешнюю жизнь постоянно. А надо, люди, когда раньше в деревнях жили, что они включали? Они приходили домой, молились, пели песни, внутренняя жизнь. Они хороводы ходили, они друг на друга, хватит, смотрели на хороводах или нет? Они ходили хороводы, они вот так смотрели, вот так вот, просто. И пели там, «Меня милый не целует», там и так далее. Но они пели как бы, у них внутренняя жизнь шла, понимаете? Они ходили хороводы и пели, им хорошо друг с другом было. Хотя они вот так вот друг на друга не смотрели. У них была внутренняя жизнь друг с другом, понимаете? Потом приходились домой, они молились Богу утром, вечером, днем, перед едой, после еды. И люди жили счастливо. Почему? Потому что внутренняя жизнь – это главная жизнь, а внешняя она отвлекает от этой главной жизни. Так или нет? Так вот, запомните, такая же внутренняя жизнь остается в отношениях с человеком, который ушел. Он ушел уже от вас, его нет здесь, но внутренняя жизнь остается. А так как мы не знаем, что она остается, нам кажется, что его уже нет, а он есть. Он остался, понимаете, в отношениях с вами, девушка на первом ряду, я с вами разговариваю, да. Он остался, он ушел, но он остался, он здесь. Я вижу его рядом с вами, этого человека, он здесь. И он просит вашей помощи, понимаете, ему нужна сейчас ваша помощь, потому что когда человек молится за другого человека, когда он пошел на низшие планеты, то в течение 5-6 месяцев его, этой молитвы можно его оттуда выкарабкать, представляете? Допустим, он в тюрьму попал, у него срок, и просто молитвой и ты из тюрьмы его вытаскиваешь. Это закон, это работает безупречно, я много раз это видел. И поэтому он и просит вас помощи, а вы не знаете, что делать. У вас нет понимание, что такое внутренняя жизнь. Вот в этом заключается проблема. Вам надо поставить изображение святого человека, молиться ему. И когда вы почувствуете благодать от него, скажите, это не для меня, а для него. И каждый раз, когда вы молитесь, для него. И вы будете чувствовать, как у вас вот здесь камень. Меньше, потом бац, тю-тю. Кто из вас уже воспользовался, сейчас вы посмотрите в зал. Слышите, вы сейчас в зал посмотрите. Кто из вас уже воспользовался этим методом, и в сердце стала сильная легкость по отношению к близкому человеку, о котором молились вы? Смотрите, видите, сколько людей уже это сделало. Это во всех духовных традициях описано, что это надо делать. Итак, есть внутренняя жизнь, понимаете? Она достигается с помощью изучения и практикования высшей цели человеческой жизни. Потому что диплом врача, там, допустим, или какой-то другой диплом вам не поможет строить отношения с близкими людьми после того, как они уходят с этой планеты. А вот духовное образование помогает это сделать. Итак, из этой высшей цели существует 6 подпунктов. Это все высшая цель, но каждый из вас один из этих подпунктов должен выбрать сейчас для постановки своей высшей цели, потому что вы не сможете прыгнуть выше своей головы. В этой высшей цели самое первое, что человек должен выбрать, самое простое и первое, это научиться жить вне своих желаний или вне быта, вне забот, вне необходимых сегодняшних потребностей. В общем-то, вы уже и научились это сделать, потому что Москва – это такой город, который не позволяет человеку прийти на лекцию. Нет времени. Но вы пришли на лекцию, это значит, что вы уже победили свою судьбу в какой-то степени. Понимаете, потому что судьба что говорит? Дети голодные, муж – хочет, чтобы ты была дома, выходных мало, вот, и так далее. Геморрой развивается, надо к врачу идти, не на лекцию. Вот, то есть есть много причин, которые заставляют не пойти на лекцию. А есть еще одна причина, придется сидеть на ступеньках. Потому что мы никак не можем понять, в какой зал прийти. То мы берем 1300 человек, два зала у них, два варианта. Один 1300 человек, приходит 500 человек. Берем на 650 человек, приходит 800 человек. Не знаем, чем это связано. Так или иначе, мы не знаем, что делать. Вот. Молимся, да, каждый день. Все нормально. Но вот идея в чем заключается? В том заключается, что это победа над судьбой. Называется победа над судьбой. Общение является, высокое общение, о важных вещах является главным, что человек должен сделать в своей жизни. Это главное. Понимаете, это то, чему надо свое время посвятить. И это называется победа, уже победа над своей жизнью. Понимаете, первое, что человек должен научиться сделать, нас же куда-то тянет, допустим, всех тянет есть на ночь. Это убивает, сокращает продолжительность жизни. Наедание на ночь сокращает продолжительность жизни. А тянет. А надо что-то делать, чтобы этого не было. Потому что если человек дальше так продолжает делать, он просто убивает себя и все. Убивает себя и все. И у него нет никаких шансов. Вот женщина в втором ряду, в черненьком. Вы, да. Если будет дальше нажираться, будет сильно болеть. А? Что? Мало кушайте на ночь. Вчера. С сентября месяца уже мало кушайте. А вчера? Вы не наелись на ночь вчера? А во сколько вы поели вчера вечером? Так. Давайте изучать будем, потому что я вот эту энергию вижу. А что вечером был? Телевизор? Что там было еще? Что там был вечером? Во сколько спать лег? Молодец. Скажешь, почему же на вас эта карма действует? У вас вот такой эффект, как будто вы очень сильно устаете к вечеру. Вы устаете к вечеру? Сильно устаете? Падаю. И вчера тоже упали. Значит, вы-то когда-то раньше кушали на ночь очень много. Еще как. Вот видите, человек уже с сентября месяца не кушает на ночь, но карма действует. Я по ней увидел вот эту энергию, которая прихлобучивает человека к вечеру из-за того, что он объелся. Понимаете, на нее энергия эта продолжает действовать, несмотря на то, что она с сентября уже не кушает на ночь. Понимаете, если она дальше не будет кушать на ночь, то пройдет время, и эта карма закончится. Это означает, что вы победите ее, вот эту судьбу. Это называется победа над судьбой. А хочется кушать вечером? Хочется. Видите, то есть, как действует карма? Человек делает, совершает поступок, а этот поступок заставляет опять его совершать, и опять его совершать, и опять, и так бесконечно, понимаете? Ну, то есть, я как один пример привел к тому, что вот так нельзя делать. Что надо делать, как надо жить, чтобы победить свою судьбу? Также раннее вставание очень важно. Вот сейчас, наверное, опять ошибусь. Женщина на четвертом ряду. Вот такая полненькая, крепенькая. Вы. Вы рано встаете? Опять ошибся. А? Ну, во сколько? Не смейтесь. Зря вы смеетесь. Вы зря смеетесь. Послушайте, что я сейчас скажу. У этой женщины есть одна серьезная проблема. Она заключается в том, что позднее вставание убивает ее жизнь. И она это поняла, потому что раньше она вставала в 11-12, так? Да. Вот смотрите, она начала вставать в 8, и ей стало легче жить, так или нет? Да. Давление начало снижаться уже, как-то аппетит меньше и так далее. То есть начало поправляться здоровье. Но надо вставать в 6. А как вы спросите, а как? Я сейчас отвечу. Вот смотрите, способность вставать раньше зависит от силы духа. Сила духа зависит от контакта со святостью. Поэтому чем больше человек устанавливает отношения со святостью, тем больше сил менять свою жизнь. Понимаете? Поэтому, когда человек ставит более высокие цели в своей жизни, более низкие цели выполняются сами. Такой путь. Так человек должен ставить свой путь в жизни. Поэтому для достижения вот этой цели научиться правильно жить вне своих желаний, которые разрушают нашу жизнь. Человек должен найти источник энергии. Надо понять, где брать силы. Источник энергии очень простой и только один. Надо найти святого человека и молиться ему, и все. Это все просто. А вот как ставить цели, мы должны очень четко устанавливать, потому что мы же в этом мире живем. И первая высшая цель жизни человека – это победить свои желания. Потому что желания, самые сильные желания, являются воротами в страдания всегда. Любые самые сильные желания. Вот какое желание вы считаете не является воротами в страдания? Ваш, поднимите руку, скажите мне, кто вот считает, что у него такое сильное желание, да? Куда? Для чего? О, вот это желание угробит. Оно не является тем желанием, которое может привести вас к счастью. Потому что оно рождено страстью. То есть вы хотите жить лучше, это страсть. То есть жить... У вас есть? Ну, этот вопрос на самом деле был немножко подвохом, потому что я ждал, что меня победят. Что кто-то поднимет и скажет, а у меня есть желание молиться каждый день. И мне это нравится. Поднимите руку, кто у кого такое желание. Но они почему-то не подняли руку, они скромные. Вот. Но вот это желание является победой над судьбой. Понимаете, когда ребенок рождается, маленький ребенок, если он не Сергий Радонежский, не Серафим Саровский, то у него нет сразу желания молиться по утрам. У него есть желание кушать, сосать сисю там. Если ему что-то дали в руку и взяли у него, отобрали, он орет. То есть это то, что... И мы дальше так живем. То есть у нас есть желания, это факт. Но они не приводят нас к счастью. Вот только те желания, которые мы сможем победить в себе и развить сами, они могут привести нас к счастью, если мы правильные желания в себе разовьем. Называется победа над судьбой. Не то, что желание это совсем плохо. Есть хорошие желания. Но которые желания возникают сами в процессе жизни, они все приводят к страданию. Все абсолютно. Вот, например... Они все хорошие, эти желания, все хорошие, но они все приносят страдания, если мы делаем главной целью их в своей жизни. Например, желание выйти замуж. Сильное желание. Так? Если человек постоянно выйти замуж, девушка, выйти замуж, она хочет выйти замуж. Она сможет нормально выйти замуж или нет? Некоторые думают, а почему? Если хочет выйти замуж, значит сможет. Проблема заключается в том, чтобы хорошо выйти замуж, надо победить это желание. И оно побеждается тем, что человек начинает работать над собой, вырабатывать все женские качества. То есть, когда человек отвлекается от идеи замужества и начинает думать о том, как служить другим, заботиться, женщина расцветает. Она в ней проявляются все качества, необходимые для замужества. И тогда мужчины выстраиваются в ряд перед ней. Но если она культивирует себе желание выйти замуж, она не может ждать, когда они в ряд выстроятся, понимаете? Появляется один какой-то, и она думает. Ее тянет. Как бы она уже не может остановиться, ее тянет. Но это ужасно. Потому что женщина, она не должна так себя вести, когда она знакомится. Она должна держать на расстоянии мужчину, пока он не созреет для более глубоких отношений. Потому что для мужчины любовь, она рождает сначала очень низкий уровень отношений. Оно хочет только секса и все, и больше ничего. Хотя он песни поет совсем другие. Но как бы идея у него другая. Он говорит, ближе, 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 ближе. И понеслась, понимаете? То есть у него такая как бы система работает. Но потом эта система во что переходит? Он сексом позанимался, любовь заканчивается у него, все. Ему неинтересно дальше. Понимаете, а женщина, она глубже понимает, что такое любовь, она родилась для любви, поэтому она должна регулировать отношения, должна держать его на расстоянии до тех пор, пока у нее ответственность не появится. И он скажет, я хочу быть с тобой всегда. И пойдет в ЗАГС, распишется, и все, будет нормальная семья. Но для этого женщина должна победить желание, потому что это желание быть рядом с этим человеком погубит ее любовь. Она отдаст ему раньше времени, и у нее не сможет складываться семейная жизнь. Вот здесь сидят много девушек, которые именно это их губит, и сейчас они это поняли. Поднимите руку, такие девушки. Надо сражаться с этим желанием. Это мечта, вот эта мечта. Я хочу, хочу выйти замуж. Надо хотеть другого. Она связана с эгоизмом, понимаете? Надо хотеть другого. Надо хотеть служить как женщина всем. Заботиться обо всех, там, звонить подружкам, говорить, как у тебя дела? Заботиться о жучках, внучках, детках, репках, всех вокруг. То есть всем дарить женскую любовь. Вот смотрите, женщина, она родилась соткана из энергии любви. Женщина соткана из энергии любви. И первое, что ей хочется, эксплуатировать эту энергию любви. Она, допустим, маленькая еще девочка такая, она ходит, уже всем так глазки строит и смотрит, как на нее реагируют. Она смотрит, работает система или нет, улыбаются ей или нет. Как бы она смотрит, как моя красота воздействует на всех или нет. Для чего она это делает? Она это делает для того, чтобы наслаждаться жизнью. Маленькая еще девочка ходит, уже все, она систему отрабатывает, проверяет, как действует все. Маленькая еще девочка совсем. Понимаете? Это называется эксплуатация энергии любви. Эксплуатация энергии любви приносит страдания. Поэтому дети очень сильно страдают. Они плачут от того, что их обижают. На них не смотрят. Дети очень сильно страдают от того, что они не знают, как с этим миром быть. Потому что в них вот эта сила, штука работает, а у них нет разума с этим справляться. В чем заключается развитие человека? В том, чтобы понять, как действовать. Женщина должна победить в себе вот это желание наслаждаться энергией любви. Она должна начать служить всем этой энергией, и тогда это служение принесет ей счастье. Она будет испытывать глубокое счастье, потому что счастье – это только награда. Это не то, что мы должны желать. Это то, что приходит само собой. Настоящее счастье приходит само собой, и мы не должны вообще о нем думать. Это не наше дело думать о счастье. Мы должны просто выполнять свой долг, делать то, что положено делать. А счастье придет как результат просто, само. Так человек должен жить, правильно. Но этому мешает сила, которая внутри, понимаете, сила внутри говорит. А тебе надо быстрее ехать, поэтому иди, иди быстрее, покупай билет. Это сила говорит. Хотя куда торопиться-то, мы приехали рано утром, и лекция еще не скоро. Чего париться, надо стоять спокойно и жить на метро. А хочется жить в другом месте. Понимаете, силы говорят. И хочется бежать быстрее. Но это означает страдание. Потому что девушка подходит и говорит, почему здесь? Понимаете? Поэтому очень четко надо осознать одну вещь. Человек должен учиться победить желание. Диагностируйте в себе это. Я хочу кушать. Сразу, когда? Когда я хочу кушать? Чаще всего вечером. Означает убийство здоровья, сокращение жизни. Я хочу спать. Когда спать? Чаще всего утром. Означает убийство своей судьбы, разрушение здоровья. Для того, чтобы спать правильно, человек должен заставить себя лечь спать вечером. Мы вечером хотим спать или нет? Чаще всего мы хотим вечером не спать, а что-то делать. Но надо с 9 до 10 уже лечь спать. Для москвичей это вообще революционно. Ну, хотя бы с 10 до 11. Хорошо. Идем на уступки ради того, чтобы люди не разбежались с лекции. Вот. Хотя бы с 10 до 11, хорошо. Нет проблем. Это называется правильная жизнь. Человек заставляет себя, потом получает правильный результат. Потому что желание заставляет делать все не так. Понимаете, первая цель жизни человеческой, высшая цель жизни – победить в себе ненужные желания. А ненужные желания, они всегда горят огнем. Квартира, допустим, вот квартира сейчас на горизонте, есть квартира. Надо срочно, быстрее, сейчас покупать. Поднимите, у кого так сейчас работает система. Вот вы, если сейчас эту квартиру купите, будете жалеть. Я не потому, что я фокус из этого делаю, я вам хочу помочь. Я сейчас вы увидите другую вещь. А у кого вот такое спокойно, вот квартира пришла какая-то, надо покупать, но все уже перегорело, как бы, и квартира приходит, спокойно. И вы думаете, вот квартира, сейчас буду покупать. Спокойно все вот здесь, поднимите руку. А вот вам надо покупать. Нет проблем. Все спокойно, покупайте. Все нормально. Все, проблем нет. Понимаете? А вот когда вот так, это значит, будут проблемы. Это диагностика кармы. Я вам сейчас говорю диагностику кармы. Потому что когда человек вот так вот себя ведет, это значит, что у него плохая судьба действует. Сильное желание означает плохая судьба. Вот когда ты можешь это желание остановить, все проанализировать и перевести в спокойное русло все, тогда будет хорошая судьба. Допустим, у тебя страстная любовь. Та любовь, от которой так сильно мечтали большевики, это свершилось. То есть у тебя появилась вот эта любовь, ты увидела его, и он такой, пошло. То есть такая сильная любовь, сердце стучит. То, что ты хотела, вот она, пошла. Вот это и есть та неблагоприятная любовь, которая разрушает семьи. Сейчас проведем статистику. Вот у кого была такая очень сильная любовь, вот такая сильная, вот такая совсем, и семья сохранилась, поднимите руку, через 10 лет. Вот смотрите в зал. 5, 6 рук. А вот у кого была такая спокойная любовь, спокойно отношения строили, развивали отношения, и через 10 лет семья сохранилась, поднимите руку. Смотрите в зал. Рук в 2 раза больше. Я понимаю, что срок большой, 10 лет, в основном ни у кого не сохранилось. Вот. Я согласен, да. Согласен. Он там больше сохранил, чем 10 лет. Я согласен, все, согласен. Просто смотрите, есть логика. Если вы способны из страстной любви сделать спокойное отношение, ну как бы у вас силы разума достаточно, чтобы понять, что за человек, а потом уже как бы строить с ним. Ну то есть надо сначала, любовь же слепит, она не дает понять, кто такой. Непонятно становится, кто такой, когда любишь. Любовь зла, полюбишь и козла. То есть, ну как бы непонятно, понимаете? Но в этом заключается логика жизни правильной. Надо научиться успокоить сердце и в спокойной степени, в спокойной среде развивать отношения. Они все равно потом в постель все равно придут. То есть это все святые люди все равно в постель ложатся потом. Это неизбежно. Дети все равно возникают. Все нормально. То есть не беспокойтесь, постель будет обязательно. Не бойтесь, что ее не будет. Вот, все будет нормально. Но не сейчас. Надо сначала отношения построить, понимаете? Потому что сначала, если будет постель, потом отношений уже не будет. Потом через слезы, сопли, ногти, разодранное лицо, отношения будут создаваться очень с большим трудом. Но если вы сразу их построите, потом без проблем, секс без проблем потом. Понимаете? В этом заключается вся жизнь. Я не говорю вам о каких-то конкретных отдельных вещах. Вся жизнь такая. Сильное желание, непобежденное, означает всегда только страдания и все. Совершенно верно. Сильное желание иметь детей идет, ведет всю энергию вниз. Кто поднимите руку, кто говорит? Сильное желание иметь детей ведет энергию вниз, там начинаются воспалительные процессы. У вас уже правый придаток уже воспален, так или нет? В прошлом. И сейчас воспален. Я сейчас там даже воспаление вижу. Это от сильного желания иметь детей. Понимаете, это желание надо сейчас задействовать. Сейчас же немедленно начинайте помогать всем детям. Организуйте в Москве программу помощи там, детям каким-то там, Поволжье, там, голодающим и так далее. Что-то делайте в этом вопросе, понимаете? Если вы будете детям помогать прямо сейчас, вы будете счастливы, понимаете? Это не значит, что не надо иметь детей. Сильное желание иметь детей означает, что сейчас самое время их иметь, если есть с кем. А если не с кем, значит, занимайте это желание служению детям, понимаете? Переведите его в служение, и тогда вы у вас там не порвется все вот это вот хозяйство, понимаете? Потому что желание куда сейчас идет? Перегрузку половых органов просто, и все. Это разрушается система вся, понимаете? Поэтому желания должны быть контролированы. Но человек не может сам контролировать желание. Он не может контролировать желание. Вот если, допустим, вы сильно хотите кушать, и вы находитесь на даче, на свежем воздухе, просто работать там на грядке. Это желание может контролироваться трудом. Так или нет? Но когда вы все сделали, опять немедленно кушать уже. Теперь немедленно все. Я, допустим, когда в этом в скорый поезд, опустевший вокзал этот, от от аэропорта до Москвы ехал, я писать хотел. Но так как я знал, что там негде писать, поэтому я ехал спокойно, никаких проблем не было. Но когда приехал на вокзал, и мой друг сказал, пойдем в метро, я сказал, постой, брат, и побежал писать. Уже терпеть было невозможно. Почему? Потому что ты можешь чем-то заняться важным, понимаете? Но желание писать, оно никуда не делось. Понимаете, вот в чем проблема заключается. Проблема заключается в том, что желания имеют огромную силу. И с ним просто так ничего не сделаешь. Но если человек прямо сейчас захотел писать, вот и начал писать, то были бы проблемы. Потому что там кто-то мог мои лекции слушать в этом вагоне сидеть, понимаете? Ну, то есть я простые какие-то примеры привожу, чтобы вы поняли, как работает система. Итак, высшая цель человеческой жизни заключается в том, чтобы найти в себе настолько глубокие отношения со святым человеком, чтобы они стали таким нектаром тебя наполнили, чтобы твои желания, вот эти, которые душат твою жизнь, заставляют тебя делать глупости прямо сейчас, чтобы эти желания успокоились. И тогда жизнь начинает течь в правильном русле. Понимаете, о чем речь сегодня идет с вами? Эти желания, не то, что их надо не выполнять. Они должны быть выполнены, это все хорошо. Вопрос заключается в том, когда. Если мы хотим сейчас и со всей силы, это значит, мы рушим свою жизнь. Та женщина, которая хочет сейчас прямо замуж, а ей надо через полтора года по судьбе выйти, она уже прокручивает эту жизнь, она уже замужем в уме. Это значит, что она карму свою замужество раньше времени запустила. Она крутит вот эту идею, что я хочу, я сейчас, начинает строить отношения в своем уме уже. У нее это все крутится, понимаете, в ее уме. А дальше что происходит? Так как в уме уже пошли отношения, в эти отношения кто-то должен войти. И знаете, кто в них входит? Я вам сейчас скажу правду, которая вас шокирует. Я вам ее докажу сейчас. В эти отношения входит злой дух. Он показывает лицо, которое вам положено по судьбе, красивого, молодого человека, и вы начинаете с этим злым духом заниматься сексом по ночам, думая, что вы, эта ваша мечта уже почти пришла к вам, думая, что вы как будто бы нашли уже своего близкого человека, он как бы уже рядом с вами, он уже с вами живет. Но когда вы увидите вот своего в кепочке простого мужика, который вам по судьбе положен, понимаете, он проще, чем вот эта вот мечта, которую вы у себя создали. Когда вот простого своего, когда судьбе вам, по судьбе уже Бог вам дал, вот он простой, метр с кепкой, все, бери и не прыгай, не выпендривайся. Вот как бы, вот он вот к тебе пришел в твою жизнь уже, все. Вот он, это твоя судьба, понимаете? Вот этот злой дух, он говорит, нет, смотри, у тебя должно быть лучше. И доказательство какое? Ночью, когда ты ляжешь спать, ты увидишь, что у тебя будет вот так. А не как вот этот вот, понимаете? Вот этот вот, который мне что-то предлагает. И так женщина остается одна. Из-за того, что она запустила раньше время свое желание, она не может уже выйти замуж. Ей кажется, что все шибзики вокруг одни. То есть она не может найти то, что она хотела. Понимаете, идея или нет? Для этого надо быть трезвым очень, как стеклышко. То есть надо от желания оторвать. Когда человек чего-то хочет, он не может понять, судьба это или нет. Нет никакой возможности. Но когда человек спокоен, у него кристально ясное, спокойное сознание, а это сознание возникает только после молитвы в отношениях глубоких со святым человеком, понимаете? Потому что человек от этой жажды уходит в отношениях со святым. Святость, она отрезвляет, охлаждает, она делает сердце легким, спокойным, ясным, кристальным, чистым, свежим. И человек очень ясно, кристально, спокойно и легко смотрит на то, что происходит в жизни. Одно условие, когда человек молится святому человеку, он должен забыть о желаниях своих. Они лезут, а он должен установить отношения со святостью. Называется высшая цель жизни, ничего не пускать. Высшая цель жизни означает все потом, все это потом, а это главное. И когда он установил отношения с святым человеком, благодать пришла в сердце, все остальное потом, все становится понятно. вот этот человек предназначен для меня, все, становится понятно, а этот нет. Можно проверить потом, не то что сразу, то все. Я с тобой расписываюсь. Почему? Я в молитве поняла. Говорит, интересно. Ты даже со мной не поговорила. А зачем говорить? Так все понятно. Он скажет, а у вас, у тебя нет вот такой книжечки дома с записью, с диагнозами там с разными? Тебе не выдавали? В жизни устанавливается отношение с жизнью. То есть надо знакомиться, изучать человека. Но у тебя уже есть там что-то, которое тебе подсказывает. Понимаете? Не понимаете. Хорошо, продолжим дальше беседу. Итак, когда человек преодолевает вот это первое препятствие жизни, которое называется желание, он уже утвердился более-менее в отношениях с высшей целью жизни. Следующее продвижение к этой высшей цели жизни называется так. Достижение освобождения от чрезмерных страданий. Освобождение от чрезмерных страданий означает тяжелая непреодолимая карма, которая сосет кровь у человека, целыми днями сосет кровь. Вот допустим, маленькая квартира, негде жить, это сосет кровь или нет? Это страшной силой. Теперь у меня к вам вопрос, внимательно слушайте. А у всех ли людей, которые тесно живут, маленькая квартира сосет кровь? Нет. Нет. Вот смотрите пример. Допустим, у меня есть знакомый в Индии, он очень богатый человек. Ну, я не буду как бы говорить, сколько килограмм у него драгоценных камней, чтобы вас это не смутило. Вот. Но он как живет? У него есть дом, достаточно большой дом, там живут все его родственники. В одной комнате по семье. Я ему говорю, ну зачем тебе вот жить в этом доме? Ну построй несколько домов, у тебя столько денег. И он говорит, зачем мне строить? Это я с ними тогда не смогу видеться. Я хочу видеться. Я говорю, ну хорошо, может быть тебе так хочется жить, а твоим детям хочется по-другому. Я спрашиваю у сына, говорю, Викаш, а тебе как хочется жить? Он говорит, я с папой хочу. Я хочу с папой, хочу каждый день его видеть, я его люблю. Мне в другом доме будет скучно без папы, все. И они счастливы, понимаете, они говорят, и ты приезжай к нам. Они строят там сверху, этот, у них на чердаке еще комнату делают. Говорят, приедешь, будешь у нас здесь жить. Для меня строят комнату там на чердаке. Потому что им, когда хорошо, еще кого-то хочется, понимаете. Я не говорю сейчас про нашу жизнь, я говорю про жизнь Анила и Викаши, понимаете? Послушайте. Так вот, проблема заключается в том, что это называется хорошая карма. Для того, чтобы ее достичь, надо уметь жить глубокой молитвенной жизнью. Когда и дети все захотят, и жучки, и внучки, все будут счастливы, понимаете, в этой ситуации. Я вам приведу пример. У меня есть ученики, 12 человек, они живут в большом доме все вместе, они учатся там, аюрведе, всем прочее, они живут вот отвлеченной жизнью. И мы взяли собаку, просто собаку, небольшая собачка, просто чтобы она гавкала там, охраняла дом. Собака, а вообще не человек. Первое, что она сделала, она у соседа задрала двух куриц и принесла нам две головы вот так куриные, торчала изо рта, она принесла и бросила перед нами вот так вот. То есть я для вас готова на все. И мы начали кормить ее освященной пищей. Мы посадили на цепь, чтобы она дальше больше подвиги свои не завершала. Сосед сказал, еще раз придет, я ее убью. Вот, мы посадили на цепь, начали ее кормить освященной пищей. И психика собаки начала сильно меняться. Прошел месяц. И мы заметили признаки того, что карма собаки изменилась. Непреодолимы вот эти вещи, которые должны приносить ей страдания, они ушли. Как это, в чем это выражалось? Собака продолжала гавкать на кого надо, но мы заметили, что когда мы ее отпустили от цепи, и она лежала рядом с нами там за оградой, курицы начали ходить по ней, и она по нулям, то есть, ну курицы, знаете, они бегают, как бы, они могут наступить иногда, бывает. И она по нулям лежит просто, и она вообще не обращает на них внимания. Бегают, бегают, что, не проблема. Ну, мы решили ее на цепь уже не сажать, провели эксперимент. Знаете, что произошло? К ней в будку пришла кошка жить. И эта кошка спала прямо на ней, на собаке. Потом пришла еще одна. А потом эта собака вот так сидит и смотрит, когда все, кто приходит, не едят. А потом она доедает сама. Понимаете, сознание передается, потому что мы культивируем там такое же сознание, мы кормим ее остатками пищи, это ведическая культура. Собака ест то, что люди не доели, она перенимает сознание и становится такой же. Но она при этом не молилась святому никакому, понимаете, она просто стала такой собакой, которая обо всех заботится, любит всех, понимаете, так стала с такой собакой, это животное. Но мы же не животные с вами. Мы можем проще достичь этого всего. Нам надо просто привязать свое сознание, насильно, свое сознание к святому человеку. И наша жизнь, вот эта вот тяжелейшая карма, когда, допустим, мои дети не хотят жить в маленькой квартире. Да не надо жить в маленькой квартире. Никто не хочет жить в маленькой квартире. Придет время, будет большая. Это все происходит само собой. Но проблема не в том. Проблема в том, что сейчас это приносит невыносимые страдания. Это называется непреодолимая тяжелая карма. Как она преодолевается? Человек начинает молиться человеку, святому человеку, и забывает вообще про то, что у него сейчас здесь происходит. И дети постепенно успокаиваются. Они тоже начинают спокойно жить. Вот в чем идея-то заключается. Понимаете, ведь собака ничего не делала. Она просто кушала и все. Вы можете с любовью готовить своим близким или просто заботиться о них, но очень сильно внутри молиться. И вы увидите, как эта благодать распространится на всех, и все успокоятся. Я вам больше скажу, успокаиваются даже соседи. Когда в Тольятти жил, экспериментировал, у меня звучало просто постоянно, голос святого человека постоянно звучал на диктофоне и утром, и вечером, и днем. И я когда просто пришел к этому, у меня соседи, там с Тольятти такие стены, что если ты вот в такой голос скажешь, все слышно. Ну то есть так хорошо спланировали дома, тонкие такие стены, все слышно. И они там как бы, они там про друга много чего говорили, громко очень. Не буду перечислять все эти фразы, как бы слова, они известны в России всем. Вот, все тоже, многие люди слышат их вот от соседей, или не только от соседей. И они просто, реально просто кошмар. И я не стал сильно громко включать, я просто включил так, чтобы не было слышно. И день и ночь, святая музыка, голос святого человека, прошло несколько дней, и там начало все утихать, и они вообще замолчали. Когда мы уехали в отпуск, приехали, они опять орут. Я опять включил, через некоторое время опять они успокоились. Это работает 100%, понимаете, атмосфера очищается. Поднимите руку в доме, у кого стала атмосфера чистая, легче жить стало просто от того, что духовная музыка играет. Смотрите в зал, видите сколько рук. То есть эта система работает. Поэтому, смотрите, второе, что человек должен понять – это достижение от страданий, чрезмерных страданий от своей судьбы, достигается благодаря продвижению по отношению к высшей цели. А установление более глубоких отношений со святостью дает изменения в отношениях со всеми вокруг и отношения к себе. Допустим, человек не может двигаться, он обездвижен. Там есть много проблем, надо разминать тело, там надо то, все, это понятно, что это уже непростая жизнь. Человек не может двигаться. Но проблема даже не в том, что у него непростая жизнь, а проблема в том, что он не может принять такую жизнь. Человек хочет жить по-другому, он плачет, он мучается, бьется головой об стену, потому что он не считает это несправедливостью, понимаете? Если человек, это называется непреодолимая карма, она убивает человека, несмотря на то, что он может дальше жить и очень хорошо жить. У меня есть несколько примеров обездвиженных людей, которые глубокое счастье в жизни испытывают. Вы не доверяете, смотрите недоверчивым взглядом. Я сейчас продолжу. Вот смотрите. Каждая судьба каждого человека имеет только один смысл. Это глубочайшее счастье. Иначе жизнь на земле была бы просто бессмысленна. Живое существо предназначено только для счастья и больше ни для чего другого. Проблема заключается в том, что у всех разные экзамены. Понимаете, Ванга тоже была слепой, но она испытывала от жизни глубочайшее счастье, потому что она свои экзамены сдала. Вот в чем заключается проблема. Проблема заключается в том, что у нас не хватает силы сдать свой экзамен жизни. Поэтому мы мучаемся. Некоторые люди получают более сильный экзамен, чтобы получить большую порцию счастья, понимаете? Вот человек, который стал счастливым на коляске, он будет потом в 10 раз счастливым, чем мы, более счастливым, чем мы, потому что он простой жизнью уже жить не сможет. Он может жить только духовной жизнью, а это и есть благословение. Духовная жизнь означает внутреннее. Ему придется жить внутренней жизнью, общаться с людьми, любить всех своим сердцем просто. И так как судьба не позволяет ему жить по-другому, он уже благословлен. Но это благословение надо распознать. Не все люди понимают, что судьба грохнула по голове, за что? Они хотят жить, как все. А судьба говорит, нет, ты так будешь жить. Это твоя судьба, ты вот так будешь жить, это твой крест. Означает, надо принять, а нет силы. А где взять? Силы всегда берутся от цели. Веды объясняют, как работает разум. Что такое разум? Это сила, преодолевающая судьбу. Есть ум, в котором мы живем, а есть разум. Разум – это сила, преодолевающая судьбу. Разум из чего состоит? Из знания о том, что такое счастье. Ум хочет счастья, он только счастья хочет, а разум дает это счастье. У каждого человека есть цели свои. Но проблема в том, что мы спонтанно выбираем не те цели, которые дают постоянное счастье. Мы выбираем те цели, которые выбирает жизнь. Означает, карма сама выбирает цели. Но карма не может нас сделать счастливыми, потому что она предназначена для того, чтобы сделать нас несчастными. Вот в чем заключается проблема. Поэтому человек должен сам найти высшую цель жизни. Он не должен плыть по течению. Он должен найти ее сам. Означает, все священные писания говорят, только через святых людей путь к Богу. Поэтому человек должен взять и начать общаться в своем сердце с святым человеком. Дальше он будет видеть следующие вот эти моменты. Первое, он научится побеждать желания. Второе, он научится... Это уже не учеба, а это как результат учебы, это экзамен. Приходит время, и человек сдает экзамен, и он уже на коляске может жить. Он уже в маленькой квартире может жить. И женщина уже без мужа может жить. Это не значит, что она останется без мужа. Еще раз попытайтесь меня понять. Приходит время, все осуществляется. Приходит время, и будет муж. Приходит время, и будет муж. Я сегодня встречался со своими друзьями. Они сейчас сидят на лекции. Они мне сказали, то, что вы сказали нашей знакомой, что у ней будет муж вот тогда-то, это правда. Оно так и произошло. И она очень счастлива. На лекцию прийти не смогла. Понимаете, идея в чем заключается? Приходит время, и муж приходит. Это закон. Но до этого времени же дожить надо, ведь человек за это время может себя убить, если он настроен неправильно. Вот в чем проблема-то заключается. И не каждому я могу сказать, или кто-то другой может сказать, когда придет муж. Я могу даже ошибиться, сказать не то. Тоже такое бывает. Поэтому это не способ жить, понимаете? Найти человека, который тебе будет все время говорить все. Не способ жить. Способ жить другой. Ты просто находишь силы быть счастливым сейчас, потому что все равно ты эти полтора года же надо жить. А надо жить хорошо в эти полтора года, развиваться. Неужели без мужа нельзя жить? Можно жить и без мужа. Это тоже жизнь, она правильная, хорошая жизнь. Веды говорят, самая хорошая жизнь без мужа. Потому что в это время человек развивается, с мужем уже он не развивается. Он говорит, мы не были на каком-то эти, нас и так неплохо кормят уже все. Знаете, он не развивается, все, он ему хорошо уже, он опоросел. То же самое лучшее время в жизни, без жены. Все, вы так хитро на меня смотрели. Время без жены означает работа над собой. Жизнь без жены не означает, там, Джульетта, Мариетта, там, и т.д. Жизнь без жены означает самоконтроль. Это время работы над собой. Потому что когда человек не хочет в это время работать над собой, он потом не женится нормально. Он деградирует, он станет безвольным человеком. Он уже не сможет себя посвятить одной женщине. Как много девушек хороших, как много ласковых имен. А вот следующая фраза уже до него не дойдет. Но лишь одна меня тревожит. Понимаете, его не одна уже тревожит, а много. Почему? Потому что он деградировал. У него разум уже не может сосредоточиться в одном месте. Он думает уже, Марета, Джульетта, там, это. И понеслась. Все, счастья нет в жизни такого мужчины. Без жены время, когда надо застыть в сознании. Как это делать? Ну, есть разные методы. Можете посмотреть вот этот фильм с участием Челентано, там, когда он дрова колол. Так. Это самый тяжелый способ. Лучше посвятить себя чему-то возвышенному, работе над собой. Дрова колоть тоже можно, конечно, в крайнем случае, но что делать? Итак, следующее. Человек уже избавился от страданий. Он победил уже страдания. Поднимите руку, кто уже победил, то есть легче жить стало. Вот для вас следующая цель. Называется «Постижение своей духовной природы». Вы должны попытаться понять, что я нахожусь вот здесь. Я маленький, маленький, в виде крошечки просто, духовной искорки. Но не для того, чтобы просто анатомию свою изучить, а для того, чтобы понять, что эта искорка имеет желание, и они, эти желания, искорки, они истинные. И у этой искорки есть только одно желание – служить всегда, служить везде, до дней последних донцев. Понимаете? То есть вот эта вот сила, когда служить, то есть отдавать себя, заботиться обо всех, заботиться, служить прежде всего святым людям, потому что они дают знания, потом дальше близким людям, потому что они отдают тебе свою жизнь, потом дальше всем остальным, обществу, стране, всем служить, отдавать себя и не думать о себе совсем. Это называется духовная жизнь. Духовная жизнь, когда человек забывает, мне, что ему хочется, что ему надо. Понимаете, все это надо и хочется, приходит само. Например, человек работает на заводе. Он работает на заводе, означает, что будет зарплата или нет? Хорошо. Человек работает на заводе и думает о том, что нужна зарплата. Означает, что будет зарплата или нет? То же самое. Так зачем тогда думать о зарплате? Надо просто в состоянии глубокой радости работать на этом заводе. И в это время ты будешь по-настоящему жить, но скупость не дает. Сердце говорит, думай о зарплате, дурак, иначе не дадут. И она мучает, она душит жизнь, понимаете? А человек должен победить эту скупость, вырвать из своего сердца и сказать, я хочу жить прямо сейчас. И он начинает с любовью трудиться. И когда начальник заходит в цех, он смотрит, интересный человек, необычный, он работает удивительно, у меня к нему какое-то чувство хорошее, я, наверное, его увольнять не буду. Он пришел, чтобы посмотреть, кого сокращать. Он говорит, нет, этого я не буду сокращать. Или он не будет сокращать того, кто на него вот так смотрит, с целью получить зарплату. У вас есть руководители? Здесь есть руководитель? Поднимите руку. Ну, я не знаю, у кого работать я хочу, где. О, мужчина, вот. Я у вас хочу работать, все. Я вообще у вас работаю. Вот смотрите, вы заходите, вот, ну, я не знаю, там цеха у вас или что. Вы заходите, допустим, я смотрите, как я на вас смотрю. Вот так. Ну вот так я смотрю, я у вас работаю, ну как бы я работаю, а? Уже? Уже, не, ну так нельзя же. Они все же люди так смотрят, ну просто к одному сердце лишь. Нет, не надо, ни в коем случае. Надо всех принимать, работников, всех принимать. Ну просто тот, который хочет трудиться, он приносит счастье. И... Он просто приносит счастье, и все, начальнику, понимаете? Просто приносит счастье. Он, с ним устанавливаются внутренние отношения, понимаете? Начальник любит его. А тот, который вот так, он тоже пускай работает. Но просто он не знает, как правильно это делать. Вот в чем проблема. Он будет мучить, А если он мучает сильно, то начальнику приходится увольнять, потому что он не только его, он всех начинает мучить. Он всем недоволен, ноет, ходит, орет. Постоянно, и начальник думает, И он уже он не знает, что делать. Ему приходится увольнять. Видите, система везде работает одинаково. Ну? Так, 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 так. Угу. Я ждал вашего вопроса. Ну, кто же спросит? Кажется, вот эта девушка спросила. Вот смотрите. Что такое благочестие? Благочестие ведь не означает только работать. Благочестие означает устанавливать отношения. Я говорю об отношении к труду, но есть также отношения с начальником. Вот смотри, ты, допустим, работаешь с удовольствием, ты счастье испытываешь от работы. У тебя уважение к себе растет или падает от этого? Растет. Ты себя уважаешь больше, да, от этого? Теперь начальник приходит и говорит, вот ты вот хорошо работаешь, поработай еще сверхурочно. Есть два типа людей. Одни привязаны к работе. Смотрите разницу. Привязаны к работе. Они хотят, чтобы их там оставили. Привязаны к зарплате, к работе, к начальнику. Они как к начальнику относятся? Вот так. Дышат ему. Ну, хорошо, если ну, там, в шею, там, куда-то повыше. Вот. А есть же люди, которые просто с радостью трудятся и отдают свой труд. Отдают свой труд, выполняют свой долг. И они как бы думают, так живут, я буду работать здесь. Но не факт, что я всегда буду работать здесь. Все зависит от того, как оценят то, что я делаю. И когда ему начальник говорит, а ты поработай побольше, он говорит, хорошо. Обязательно. И он поработает побольше. Когда начальник ему завтра говорит, поработай побольше, он скажет, извини, Петрович, я должен идти домой. И тогда Петрович думает, как мне с этим человеком себя вести? То ли его вот уволить, то ли оставить. А если уволю, останутся вот такие одни. Помните, который показывал? Который хочется уволить. Этого хорошего человека... Мне хочется оставить. И он ему говорит, хорошо, иди домой, все остальные будут работать. Но если ты работаешь как ишак, и ты не можешь правильное отношение с начальником установить, это значит, что ты привязан к работе или привязан к зарплате, а не привязан к самому труду. Попытайтесь разницу понять. Есть любовь к труду, а есть любовь к тому, чтобы работать здесь. Или любовь к тому, чтобы получать большие деньги здесь. Это разные вещи. И вот эта любовь, чтобы получать большие деньги здесь, называется привязанность. Она и душит человека. И делает его униженным. Потому что если человек ценит себя, он зарплату ставит на второе место, а любовь к труду на первое. И это значит, что никто его не сможет эксплуатировать. Это везде работает такая система. Допустим, жена с любовью заботится о муже и при этом ничего не требует себе. Естественно, что мужу есть желание как бы привыкнуть к этому, эксплуатировать. Допустим, она ему всегда готовит вкусно, сегодня приготовила поменьше. И он говорит, ты понимаешь, с кем ты живешь вообще? Ты должна мне всегда вкусно готовить, понимаешь? Потому что мне по карме, я лекцию Олега Геннадьевича слушал, досталась такая жена, как ты. Это значит, что я такой человек, понимаешь? Поэтому ты мне должна всегда готовить так вкусно, как ты готовила. И она говорит, хорошо, мой хороший, я все поняла. Но, к сожалению, мне надо съездить к маме, пожить у нее на недельку. И в результате он получает, что вообще некому готовить. А жена-то нужна хорошая по карме. Ты же хороший человек, мне нужна хорошая жена по карме. И он думает, другая дура, наверное, вообще готовить не будет. И он звонит и говорит, слушай, прости. Надо микрофон по-другому настроить, мы здесь поем. Прости, вместо прощай, я скажу в этот раз, что просвет не погас. Понимаете? Почему он так сказал? Потому что она его воспитывает. Когда человек может воспитывать свою... Когда жена может мужа воспитывать? Когда она бескорыстно служит ему. Бескорыстное служение дает какие возможности человеку? Я рад, что вам весело. Честно. Давайте включаемся. Концерт должен быть таким, чтобы микрофон помогал, все должно работать. Вот. Но мы должны сейчас включиться в лекцию. Итак, смотрите. Жена служит мужу. И часто он наглеет. Все женщины это заметили, так? Так. Это нормально. Муж наглеет, это нормально. Все наглеют. Женщины тоже наглеют. Жена тоже говорит, я должна жить вот только в такой квартире, понимаешь? Это же у меня такая карма. Мужу говорит жена. Хоть он ей купил квартиру, она привыкла уже, как бы, говорит, что это моя карма. Неважно. Женщин тоже это есть, не только мужчин. Итак, смотрите. Но интересно, когда жена служит и не думает ни о каких наградах, а просто заботится о нем. У него в сердце появляется чувство к ней очень глубокой благодарности. И это чувство очень глубокой благодарности дает возможность жене потом воспитывать мужа. Ведь это чувство уникальное, он больше нигде таких отношений не найдет, понимаете? И поэтому оно, им все дорожат этим чувством. Поэтому тот человек, который бескорыстно трудится, он же может потом и воспитывать, у него на это есть возможность. Но проблема заключается в том, что очень трудно женщине трудиться бескорыстно. Вот у женщины есть в психике сильное желание служить, она готова все делать для мужа. Но вместе с этим сильным желанием служить, у ней также есть сильное желание пользоваться плодами труда своего. То есть она послужила мужу, потом садится с ним, он кушает уже, и она смотрит на него. Но она смотрит не для того, чтобы смотреть, как он кушает, а для того, чтобы получить назад благодарность и слова. Она ждет, когда же он, козел такой, скажет, что вкусно, все приготовлено. А он, гад такой, жрет и не обращает на него никакого внимания. Но когда он внимание обратит, у него ложка вот так застрянет во рту. И он ее бросит, скажет, блин, да не нужна мне такая хавка. Потому что насильно человек не может, он есть то, что, как бы, понимаете, не может так есть. Ни один мужчина говорит, а я сам себе готовлю. Я говорю, а почему? Он говорит, я понял, ко мне пришло знание, Никитич. Знание заключается в том, что все, что женщина делает, слишком дорого стоит. Поэтому я все буду делать сам. Я ему ответил, я говорю, вы лучше свое делайте, то, что надо себе самому мужчине, мужику делать. Делайте это бескорыстно и честно. И жена это оценит и тоже будет действовать так же. Понимаете? Но проблема заключается в том, что эта вот энергия бескорыстной жизни, она не человеку сама по себе недоступна. Он не может сам это делать, у него нет сил. Женщины бы хотели так жить, но у них нет сил. И для того, чтобы эти силы появились, надо отношения со святым человеком устанавливать. Оттуда приходят силы, которые потом надо вкладывать в отношения с людьми. В этом заключается как бы идея. Но проблема заключается в том, что мы поставили уже целью своей жизни мужа. И это значит, что мы будем третировать его. Не к святому человеку обращаться, а к мужчине, к обычному, понимаете, с высшим своим желанием. Дай мне все в моей жизни, дай мне внимание, дай мне уважение, дай мне любви, дай мне отношений, дай мне глубины, дай мне честности, дай мне верности, дай мне того, сего, пятого, десятого, мужику обычному, понимаете. У него этого нет. Потому что он обычное живое существо, он не Бог. Только по отношению к Богу можно высшие цели ставить, понимаете? Когда женщина подходит к мужчине и говорит к мужчине, мужчине говорит, я достойна только чистой и светлой любви. А ты очень позорный человек, чтобы это понять. И это правда. Потому что мужчина, он не понимает, что такое любовь. Он отражает любовь. Женщина, она соткана из любви. И она должна стать примером любви. А мужчина отражает любовь. Он не понимает, он не врубает, что такое любовь. Ему непонятно. Он, что такое секс, ему понятно. А что такое любовь, непонятно. Что такое пожрать, понятно. Он не понимает, о чем речь вообще. Потому что он только может отражать. Вот когда женщина его любит, он тоже ее любит. Или когда она красивая, он ее любит. Да некрасивая и не любит, он ее не любит. Все.
Можно вопрос задать?
Ну?
А вот если женщина, она в исламе, да? Вот в исламе не может быть иранской. Девушка, женщина в исламе, кому обращается? Ну,
сегодня человек. А вы возьмите просто к специалисту в исламе, подойдите и спросите, он вам ответит. Там есть свои способы. Например, можно написать имя святого, ему поклоняться. Не обязательно фотографии, понимаете? Там свои законы. Там есть святые люди в исламе тоже. Что, вы не знаете там святых людей? Там есть святые люди, она должна поклоняться им. Точно так же, как и в православии. Все то же самое. Разницы никакой нет. Просто свои законы, как это делать. Итак, смотрите, идея в чем заключается? Идея заключается в том, что мы ставим высшей целью жизни не того, кого надо ставить высшей целью жизни. В результате разрушается семья. Мы требуем от мужика того, чего он не может дать. Он может только это отразить сам. Вот когда женщина поклоняется святому человеку, устанавливает с ним глубокие отношения веры, тогда потом она может чистую, светлую любовь мужу дать, и тогда он ее отразит. Мужчина, допустим, что от жены требует? Он тоже хочет любви, но для него она по-другому от женщины отражается. Он требует от женщины верности, уважения к нему, признания, что он старший, чтобы она вела с ним очень покорно в отношениях. Понимаете, но это означает всего лишь отражение мужской природы. Женщина сама по себе, она не имеет природу покорности, она имеет природу любви. То есть любовь означает, это, что это совсем другая энергия, понимаете? То есть она хочет нежности, заботливости, чуткости, понимаете, в отношениях. И ждет это от мужчины. Но мужчина не обладает этим всем, у него другая природа. Он хочет покорности, он хочет строгости в отношениях, то есть женщина, чтобы выполняла свой долг, заботилась, была верной там и так далее. Но это означает то, что мужчина сам должен делать. Когда мужчина становится, отношения со святостью развивает свои, то он становится очень сильным человеком, очень стойким и глубоким, понимаете? Это означает, что женщина естественным образом, отражая эту стойкость и силу, начинает его уважать. То есть уважение приходит от мужчины, а не от женщины. Мужчина говорит, где уважение? А нет уважения, потому что она не может его отразить. Женщина говорит, где нежность мужчине? А нет нежности, потому что он не может ее отразить. Нежность должна прийти от женщины. Но женщина, чтобы нежно к мужчине относилась, она должна наполниться сначала чистотой, чистыми отношениями, а потом уже эти отношения отдавать близкому человеку. Поэтому высшей целью надо ставить не мужа и требовать от него продолжения банкета. Надо высшей целью жизни ставить святого, а с мужем уже потом развивать те отношения, которые можно развивать. Допустим, если у тебя уже достаточно любви, значит он отразит эту любовь и полюбит тебя. А если мужчина чувствует себя очень ответственным, значит жена начнет его слушаться. Это неизбежно, понимаете? Это просто результат. То есть то, что мы хотим друг от друга, это всего лишь результат нашего собственного развития. Поэтому нет никакого смысла катать истерики, что ты не такой, ты не так ко мне относишься, веди себя правильно со мной. Бессмысленное занятие, разрушающее семью. Надо поставить высшей целью своей жизни другого человека, святого, направить на него свою силу внутреннюю, установить с ним чистые святые отношения, потому что святой наш человек означает нет секса. Нет секса. Если вы пришли в храм, Начали со священником разговаривать, у него слюна потекла. Значит, он не святой. Вы увидели в нем вожделение в лице, он не святой. Не надо дальше с ним высшие отношения устанавливать. Найдите себе выше, не обязательно живого. Пускай это будет икона, с иконы святой. Есть и живые люди, которые не отражают сексуальное желание. У них нет желания пользоваться другим. То есть вы подходите к священнику, он не хочет вам пользоваться, он просто говорит, живи, сынок, так, и все, я буду за тебя молиться. Означает, он святой. Устанавливайте с ним чистые отношения. Но если он начинает вас склонять на деньги, там, и на все строще, значит, не надо чистые отношения, чуть-чуть подальше. Он может дать какие-то наставления. Но он не может быть высшей целью жизни, понимаете? Надо найти себе того, кто является таковым, и молиться ему, отдавать ему свою вот эту глубокую энергию сердца. В этом заключается идея, что высшая цель жизни обязательно должна быть установлена, иначе нет смысла жить. Будут скандалы, дебоши, потому что ты прилагаешь эту энергию не к тому человеку, кто может ее дать. Да? Значит, отношения осквернены. Вы говорите сейчас о дистанции, о выборе дистанции. Мужчина, муж. Имейте в виду муж, да? Не говорите мужчина, говорите муж. Потому что говорите мужчина, означает, что это как бы уже почти не муж. Говорите муж. Это означает, что вы согласны с Богом. Бог поставил вас рядом, вы согласны. Кто говорит, поднимите руку, не вижу человека. Говорите муж. Раздражает, выберите дистанцию. Потому что иногда карма между людьми, они слишком близкие отношения раньше времени устанавливают, и карма становится очень плотной, как вот такой, как кулак. Карма плотная означает, ваша плохая карма соединяется с его, и вам становится больно вместе. Когда люди слишком сильно хотят наслаждаться друг другом, использовать, у них плохая карма начинает вот так очень глубоко переплетаться друг в друга, и получается боль. И говорит, я не могу находиться рядом с ним, вас никто не заставляет. Отодвиньтесь немножко на расстояние. Жить вместе не означает вот так вот постоянно, вот так. Приду домой, там ты сидишь. Понимаете, не так. Отодвиньтесь чуть-чуть, задним так накувыркаешься, да? Отодвиньтесь от него чуть-чуть. Это означает, больше молитесь Богу, больше думайте о отношении с Богом, меньше думайте об отношении с мужем. Выполняйте свои обязанности. Все обязанности выполняйте свои. Но ничего не требуйте от него. Привыкните к его привычкам, ко всему. Привыкнуть означает, опять же, больше отношений с Богом, чтобы сердце счастьем оттуда наполнилось. Теперь я уже знаю ваш ответ. Хотите, я вам его скажу? А я не могу. Так? Такой ответ? Молодец. Выберите высшую цель жизни, и вы сможете. Попытайтесь понять, куда свой рычаг силы прилагать. Потому что если вы будете прилагать к мужу свой рычаг силы, ваша семья развалится в течение полугода. Потому что сейчас идет такой период, она разваливается, понимаете? И вы уже начали подумать, чтобы это сделать. Это значит, что вы в тисках кармы находитесь и идете в нее на поводу. Хотя этот человек ваш муж, понимаете, не просто муж, у вас есть дети совместно. Это правда? Правда, я это вижу. Он вам по судьбе дан, понимаете? Этот человек вам дан по судьбе. Он может от вас уйти сейчас, и вы останетесь одна. Если кто-то придет, это будет не такой уже, понимаете, не такой. Он будет тоже по судьбе, но не такой уже, потому что первый лучше. Может быть, даже первый не лучше, но у вас вот такая ситуация, что этот лучше, понимаете? Потому что он ваш муж. Вам Бог его дал, вам. Но сейчас силой кармы ваша семья растягивается, понимаете? Он стал холодным, как камень, таким жестоким в сердце. И вы должны что сейчас сделать? Отдать себя Богу, потому что это и есть экзамен жизни. В это время человек сдает экзамен. Вы цель должны правильно выбрать, в нее войти, а эти отношения оставить в покое. Это не ваше дело, что там дальше. Не волнуйтесь, все будет хорошо. Просто отдайте себя туда. Карма в результате не будет действовать, потому что время пройдет. Карма действует под влиянием только времени. Время пройдет, полгода пройдет, и она начнет теплеть. А вы ничего в это время не сделали. Развода-то не было, значит, карма тю-тю. Вот о чем речь, понимаете, сейчас идет. И вы должны это очень глубоко осознать. в своем сознании. Что высшая цель жизни, когда правильно выбрана, тогда жизнь становится хорошей. Человек избегает большой беды. И мы будем двигаться чуть-чуть дальше, потому что мы сейчас опять застряли на втором пункте – освобождение от страданий. Третий пункт – постижение своей духовной природы. Означает погружение в отношения со святым человеком. Когда человек очень сильно, я просто сейчас вам теорию скажу, не все смогут ее воплотить в практику, но надо пытаться. Вот есть святой человек, надо молиться, кланяться ему прямо в стопы. Когда вы в стопы будете кланяться, то вы почувствуете, что вы как будто уменьшаетесь, вы становитесь очень маленьким. И вы как будто становитесь ничтожеством по отношению к этому святому человеку. У вас появится чувство, что вы слабый человек, ничтожный человек. Это чувство приблизит человека к душе, к постижению души. Когда вы почувствуете себя маленькой сияющей искоркой вот здесь, зависящей от святости людей, как бы зависящей полностью от святых людей, от Бога, в это время человек поймет свою природу духовную. Потому что наша природа, духовная природа, она очень зависима. То есть мы зависимы от святости и от Бога. Мы по природе слуги Бога, понимаете? Мы не являемся господами, как мы себя чувствуем. Большой такой, я все могу, я все хочу, или я самая красивая. Мы являемся слугами по своей природе, понимаете? Но то, что я сейчас сказал вам, это для вас чуждо для многих. Почему? Потому что это надо понять. Это тайное знание. Когда человек чувствует себя вот таким маленьким, он становится очень могущественным. Потому что он такую силу имеет молиться, что все вокруг начинает осуществляться, любое его благословение сбывается. Понимаете? Это очень глубокое, сильное и чистое знание. Но оно не под силу каждому человеку. Каждый думает, ну как я, какой я маленький, я большой. Понимаете? Маленький и не просто маленький, а вечный. Маленький и вечный. И в этом заключается такая сила жизни, что себе даже представить не можно. Все нельзя. Все святые люди чувствуют себя очень ничтожными. И в них могущественная сила. Если вы встретите святого человека, спросите, кто вы, он скажет, я ноль. Я просто частичка Бога маленькая, я ноль. Но если он вам скажет, вот у тебя так в жизни будет, если ты будешь молиться, это сбудется 100%. Значит, он не ноль. Значит, он могущественнее меня в 1000 раз. Но он себя считает вот таким вот маленьким и слугой, понимаете? Очень высокое знание, не всем доступно, поэтому не пытайтесь сейчас прямо, что вы это раз и поняли. Следующая стадия, 4-я. Уже очень высокий уровень, не пытайтесь имитировать его. Это уровень полного отречения от жизни. Человек, когда этого уровня доходит, он понимает, в этой жизни нет никаких желаний моих. В этом все, это все бессмыслица. Есть только одно желание, самое главное в этой жизни, это служение высшей истине. Только одно, все остальное ерунда. Уровень отречения. На этом уровне человек может жить в семье или жить без семьи, но он живет только для Бога и только для Бога. Очень высокий уровень сознания, сознания святости. Этот человек может стать наставником для всех. И этот уровень нельзя имитировать. Нельзя делать вид, что ты такой. Вот я, например, не такой человек. Я просто вам честно это и прямо говорю. Но если человек был таким, он бы тоже мог стать таким, сказать об этом, но вы бы увидели, что святость в нем проявлена в полной степени. Только святые люди могут стать наставниками, духовными учителями, именно в духовной науке. И надо изучать серьезно, кто такой человек. Есть у него полное отречение от материальных желаний или нет. Если нет, он не может быть квалифицированным духовным учителем в полной степени. Это невозможно для него. И он не должен быть... Это понимается с помощью изучения поступков, слов и взглядов человека. Смотрите, чего он хочет. Если он хочет от вас денег, хочет от вас каких-то успехов, еще чего-то, значит, он не такой человек. Если он хочет вам только помогать, служить, он чувствует себя душой, означает, ему ничего не надо, он хочет просто служить и все, заботиться. Это означает, что он достиг такого уровня. Обычно такие люди очень скромные, они себе не выпендриваются. И самый высокий уровень развития личности – это уровень осознания Бога. Человек на этом уровне реально понимает, что есть Бог. Только на этом уровне он понимает. Еще на этом уровне служения Богу до конца понимания Бога нет. Но человек уже становится святым. Но высший уровень, человек реально понимает, что Бог есть, он начинает его чувствовать, присутствие его в своей жизни. Это очень высокий уровень. Но есть еще выше уровень, когда человек чувствует свое вечное отношение с Богом. На этом уровне человек к смерти относится, как к тому, что он просто заснул. Сергий Радонежский себе гроб сколотил и спал в нем. Когда пришло время умирать, он просто всем сказал: «Не волнуйтесь, все нормально. Я ложусь в гроб, пришло время». Он лег и умер. Ну, оставил тело, вернее. Почему? Потому что он достиг сам высокого уровня. Ему все равно было, он спокойно к этому относился, понимаете? Потому что он знает свои вечные отношения, у него нет уже никаких проблем. Он осознает себя как душа. Душа же не умирает. Поэтому он к смерти относится как к засыпанию. И это и есть просто засыпание. Смерть — это просто засыпание, понимаете? Заснул, проснулся. Жизнь проходит циклически в этом мире. Смотрите, день сменяет ночь. Заснули, проснулись. Так? Так приходит время, это тело уже не может жить. Оно оставляет, мы оставляем это тело и потом рождаемся в следующем. Или идем в высшие миры там, или в ниши. Но означает продолжение жизни. Ничего не меняется с точки зрения, как бы, живем мы или нет. Причем, если говорят, а вот я если буду другим вот этим человеком, это уже не я. Вот хочу вас расстроить в этом плане. Вы будете не другим, а тем же самым. Потому что вы — это и есть вот это тонкое тело, в котором живет душа. Вот эти все мысли, чувства, желания. Это не продукт грубого тела, это продукт тонкого тела. Поэтому вы остаетесь вами. А если тонкое тело сгорает в результате любви к Богу, то человек в своем естественном состоянии духовном находится. Это еще больше я, понимаете? Осознание себя происходит еще более чистое и светлое. Почему святые люди лучше все понимают? Потому что они себя лучше осознают. Не то, что они более сумасшедшими стали. Они стали более трезвыми, понимаете? Чистое, трезвое восприятие мира означает святость. И не только в этом состоянии, но только же и в другом. Я вам приведу пример. Не так давно один святой человек в Индии оставлял тело. У него произошел паралич, то есть отключилась психика, ум перестал работать, все, то есть у него как бы тело перестало функционировать, а губы продолжали шептать молитву. А губы продолжали шептать молитву до самой смерти, хотя он себя не помнил уже в это время. Понимаете, то есть душа начала работать как душа. И сколько от тела можно было взять, она брала. Понимаете, это называется духовная платформа. Человека уже не выведешь из себя. Тело работает, не имеет значения. Душа продолжает работать. Понимаете? Итак, 6 уровней достижения высшей цели жизни. Мы про высшую цель жизни все сказали. Идем дальше. Следующее понимание называется «жизненно важные цели». Жизненно важные цели – это те цели, которые помогают в осуществлении главной цели жизни, высшей цели жизни. Какими целями являются? Как вы думаете, что? Получить образование, высшее образование? 3 высших образования. Ошибочка вышла. Оказывается, это не то. Жизненно важные цели жизни означают цели, развивающие человека как личность. Как личность означает черты характера. Означает способность прощать, терпеть, быть честным, быть смиренным, быть решительным в достижении важных целей, а не в достижении своих желаний. Быть решительным, быть целеустремленным, быть способным раздавать пожертвования, кротким, надо быть очень кротким, спокойным в отношении к другим, быть терпеливым. У меня есть книжка «Развитие всех хороших черт характера», там продается. 26 качеств святой личности перечисляется, 26, я все сейчас не буду перечислять, просто, или 26 качеств, которые надо в себе развивать. Это называется цели, развивающие личность. Жизненно важные цели. Почему? Потому что без них невозможно жить. Есть для женщины жизненно важные цели, есть для мужчины. Но надо просто понять, что они потом как бы становятся для всех одинаковыми. Но пока человек только начинает развиваться, женщина должна развивать женские, мужчина мужские. Допустим, я сегодня в самолете летел и увидел фотографию. Женщина такая стоит с мышцами, крепенькая такая, смотрит такая, такой вызывающий взгляд такой. И там такая реклама, там этого шейпинга, и говорится, уважай себя как личность. Но она уважает себя как личность или нет? Вот в чем вопрос. Потому что женщина должна стать женщиной, тогда она уважает себя как личность. Если она Кинг-Конгом стала, она уважает себя как личность или нет? Вот в чем вопрос-то заключается. Так, смотрите, для того, чтобы развивать в себе что-то, есть способы это делать. Самый лучший способ в себе что-то развивать – это перенимать. Сознание, энергия разума или хороших черт характера перетекает от одного человека к другому. Поэтому метод очень прост. В чем главная аскеза заключается? Женщина находит женщину, которая может в семье себя вести правильно, с мужем правильно разговаривать, служить ему правильно, заботиться о нем, быть доброй, послушной, ласковой и так далее. И начинает вести себя как младшая подружка с ней. Она приходит за советом и говорит, пожалуйста, расскажи мне, как вот это сделать, как себя вести, как общаться вот с мужем. И она смотрит на ее отношения с мужем. Смотрит смиренно, не то, что она пробует свои силы, как бы на такого мужика хорошего. Нет, она просто смиренно как бы смотрит на отношения, ведет себя как младшая подружка. Что происходит? Естественным образом, служа ей своим послушанием, как бы своим желанием получить совет, она перенимает черты характера. Это происходит само собой. Естественный метод, понимаете? Она начинает дальше. Следующий этап, когда ты уже получил вкус, это называется вкус к семейной жизни правильной. Эта вещь вообще неосознанная, невозможно осознать вкус, понимаете, невозможно сразу понять. Но он перенимается, она чувствует, вот так правильно жить, как моя подружка живет, я тоже так хочу. Мне появляется вера в такую жизнь, но она еще не понимает, что она конкретно хочет, она просто хочет так же, как подружка, и все. Вот точно так же, чтобы все точно так же. Она даже внешне копирует подружку, она также начинает разговаривать. Есть друзья, которые учатся читать лекции. И есть один такой очень хороший человек, который очень духовно развитый, и он читает, когда читает лекции, он делает вот так вот, читает лекции так, и делает так, и так вот, читает лекции, вот так делает. И тоже мой друг, он тоже начал читать лекции, тоже он как бы все остальное, кто-то сердцем читает лекции очень глубоко, он это не перенял. А вот это вот перенял, читает лекции так, очень получается, очень хорошо. Но это первый этап, понимаете? Это означает, что он начал как бы читать уже лекции. Некоторые как бы, от святого человека, допустим, человек, святой человек ходит с тросточкой, допустим. Он, допустим, не перенял от святого человека то, что он способен работать над собой, там, молиться, любить Бога, он еще не перенял. Но с тросточкой уже начал ходить. Он как бы пытается быть таким же, понимаете? Каждый как бы пытается по-своему. И это хорошо. Это неплохо, это уже хорошо. Поэтому эта девушка, она еще не знает точно, как вот быть такой же женой. Она также начинает разговаривать, внешне вот это все перенимать. Может быть, это выглядит немножко дурковато. Но, по крайней мере, она уже идет к своей цели. Дальше что она должна сделать? Она должна совершать аскезы. Она видит, допустим, эта девушка способна прощать мужу. Вот он скажет какое-то обидное слово, и она раз так и простила, способна прощать, прощать. Дальше надо молиться, высшая цель остается выше, и она не меняется. Жизненно важные цели могут только под влиянием высшей цели развиваться. Она молится святому человеку и говорит, я хочу научиться прощать. И она начинает прощать родителей. У нее есть родители, у нее мужа еще нет, она учится быть замужем. Может быть, он есть у нее, но она ему не может прощать. Это вообще монстр какой-то, как можно прощать? У нее-то хороший мужик попался, у меня дурак. У других мужики как лебедушки, а у меня бедоносец, да? Помните в фильме? Вот. Ничего страшного, все нормально. Вот пока вот такой. Учись прощать тому, кому можешь. Допустим, у меня папа хороший. Хорошо, учись прощать папе. С папой общаешься, раз папа не то сказал, садись, молись святому человеку, прощай папе. Делай то, что можешь. То есть аскеза означает пассивная деятельность, понимаете? Аскеза не означает поднимать штангу, от которой пупок развяжется. Аскеза означает делать то, что можешь, посильная деятельность. И не надо из себя делать, я могу все, я пошла мужа прощать. Не надо. Человек не должен прыгать сразу на 9-й этаж. Надо зайти на 1-ю ступеньку. Это долго кажется, но это правильно, понимаете, потихоньку идти на 9-й, потому что идти долго. Надо прощать там кого? Соседку простила, подружку простила. Что значит прощать? Обидела, тебя обидели. Ничего страшного. Садишься перед святым человеком и начинаешь молиться ему о том, чтобы обида прошла. Когда ты почувствовала, обида прошла, скажи ему, спасибо, это по твоей милости у меня прошла обида, а не то, что я сама ее у себя убрала. Потому что вот эта опасность, ощущение, что я сам сделал, она уничтожает все плоды работы над собой. Надо всегда плоды отдавать тому, кто выше. Понимаете, если ты говоришь, я сама могу прощать, означает, что ложное эго вошло и туда уже. Ты начала гордиться своей способностью прощать. Означает, способность прощения уже уничтожена. Все, ее уже нет. Там ложное эго туда появилось, все, там чего же хорошего уже нет. Все. Поэтому не я могу прощать, а по милости святого я прощаю. Понимаете идею или нет? Высшая цель жизни есть, значит, есть правильное развитие человека. Вам скучно? Я смотрю, вот такие вот, Олег Геннадьевич. Ну ты, блин, сегодня вообще, ну хоть бы немножко шутил и пел, а то что-то гонишь и гонишь. Гонишь, ну сколько можно, а? Я понял, надо опять сначала начинать.
Начни сначала, пусть не везет подчас, не верь отчаянию, любись как в первый раз.
Ну сделать микрофон-то в конце концов, ну что же такое? И, так вот, смотрите. Молиться святому человеку означает только одно – молиться Богу. Все. Больше ничего не означает. Потому что ты молишься Богу. Ты не святому человеку молишь, ты Богу, потому что он является проводником Бога. Если ты к святому человеку подойдешь и скажешь, можно вам молиться? Он скажет, мне молиться нельзя, молиться может только Богу. Понимаете? Но ты не знаешь, что такое Бог. Вот в чем проблема-то заключена. У нас нет личных отношений с Ним. Как ты будешь молиться Богу-то? Только через святого человека. Он дает наставление, он тебе дает понимание, как молиться Богу. Он тебя учит, он пишет тебе вот эти все наставления. Ты изучаешь, думаешь о Нем, я для Него буду выполнять. Означает отношение с Богом ничего иного. Только так это означает. Но если вы не понимаете этого, вы молитесь сразу Богу, нет проблем. Но он вам на ушко наставление щи... Кто? Поднимите руку, с кем я разговаривал? Девушка где? Он вам на ушко шептать наставление не будет. Понимаете? Потому что вы не имеете права с ним общаться напрямую. У вас нет квалификации. Мы слишком слабы духовно для того, чтобы напрямую с Богом общаться. Поэтому у человека в жизни должен быть наставник. Понимаете? Наставник, который написал наставление, может быть, не обязательно живым, но надо заодно также завести еще живого, понимаете, потому что он должен нам сказать, потому что мы эти наставления написанные, тоже можем как угодно вот так вот выдумать. Как есть такая, как бы, ну, такая прибаутка по этому поводу из Корана. То есть один к своему муле пришел, как бы такой пьяненький, выпивший, и тот говорит, а почему ты вообще ко мне пришел пьяный? Тот говорит, ну по Коране же написано, пей, веселись, там, развлекайся. Он говорит, правильно, говорит, написано. Но там дальше еще написано, что за это ты пойдешь в ад. Тот говорит, извините, я весь Коран не смогу понять сразу, изучить. У меня не такие уж большие умственные способности. Я, говорит, его в силу своих способностей изучаю. Понимаете, проблема заключается в том, что мы изучаем Писание в силу своих способностей. Поэтому всегда означает, что мы их как-то изучаем по-своему. Пытаемся там что-то свое что-то выудить. Но когда мы общаемся с наставником, он нам говорит, не так вот надо изучать. Снег в башка попадет, больно будет. Вот надо вот так. Нет, неправильно. Ученик должен плакать о том, чтобы он появился. Я изучаю, типа, наставник появится где-то. А, сейчас я вам объясню, все очень просто. Вы, допустим, хотите замуж, так? И вы там изучаете просто, как изучаете, как правильно жить, как женщине вести. Мужчина сам появится, может даже не выходить на улицу. Что не делать? Вообще не искать, искать не надо вообще. В общем так, искать вам не надо, сидите дома, изучайте, как правильно жить. Все, сам появится мужчина. Вы согласны с системой, нет? Как-то не очень, да? А почему с наставником что-то разница какая-то есть, нет? Человек должен всем сердцем желать, понимаете? Чтобы наставник появился, он должен его искать. Но появится он в результате того, что ученик будет готов. Однако же, для того, чтобы живой наставник появился, надо сначала найти себе наставника вот на иконе и начать ему молиться. Процесс поклонения наставнику надо начать немедленно. Потому что святые люди уже есть. Зачем тянуть резину? Время жизни проходит зря. Понятно? Как непонятно? Молодцы, молодцы, хорошо. Давайте изучим этот вопрос. Смотрите. Женщина должна хотеть замуж или нет? Должна. Если она будет хотеть замуж, она замуж не выйдет, так? Значит, она должна это хотение замуж превращать во что? В служение людям, обществу, так? Или нет? Так. Но у нее желание выйти замуж остается или нет? А можно вентиляцию в зале включить получше? Потому что душно людям. Задыхается народ. А есть вот там вот дверь? Может ее открыть там, двери на входе там? Или открыто все? Открыто? Желание выйти замуж остается? Оно дает женщине, оно вызывает у женщины желание гулять. Понимаете, проблема заключается в том, что женщина должна все-таки общаться. Она должна жить в обществе, а не сидеть просто дома. Она должна общаться с друзьями. Кому служить? А кому служить по-женски? Кому? Старшим родственникам хорошо. Еще кому? Младшим родственникам. Еще кому-то служить. Общение все равно должно быть, понимаете? Это означает, что она не от мира не отрекается, она живет в этом мире. Просто она не должна себя показывать, как собака, которая хочет кость. Понимаете? Она смотрит на мужчин, но она не смотрит на них вот таким образом, быстрее мне, давай, немедленно. Она смотрит просто достойно, спокойно. И за разумный мужчина видит, что вот хорошая, достойная женщина. Но не надо отшельничеством заниматься в это время. Понимаете? Но мы сейчас говорим об отношениях с мужем. А когда человек строит свои отношения с духовным учителем, он должен его искать немедленно. Когда мы говорим о материальных желаниях, это надо от себя отодвигать. но при этом все равно строить отношения. Но когда мы говорим о духовных желаниях, это от себя отодвигать не надо. Надо немедленно это осуществлять прямо сейчас. Это противоположные желания. Они имеют чистую светлую природу. И они ничего плохого тебе в жизни не сделают. Если ты уже научился рано вставать, не надо от себя это отодвигать. Тебе хочется рано вставать, иди вставай. Если научился рано ложиться спать, ложись рано спать, не бойся этого. Это тебе поможет только в жизни. Если ты уже научилась спокойно вынашивать своего ребенка в своем сердце, не желая быстрее его родить, значит, ты вынашиваешь спокойно. Тебе нравится так спокойно с ним жить, своим ребенком. Вот и носи хорошо, значит, это тебе поможет правильно родить. Понимаете, хорошие желания надо всем сердцем культивировать, а плохие желания надо отдвигать. Но хорошие желания – это духовные желания. Они рождаются от отношений с святыми личностями. Поэтому стремиться к этим отношениям надо всем сердцем. Со всей силы, какая только у тебя есть. Если у тебя есть секунда, возможность общения духовного, надо прибегать к этому общению. Не то, что ты сидишь дома, лекция сегодня, ну что страшного, я буду сидеть дома, у меня появилось желание пойти на лекцию, я буду его контролировать. Это бред. Надо бежать на лекцию, потому что здесь идет духовное общение, понимаете? Разницу поняли между духовным и материальным желанием? Духовным желанием надо стремиться всем сердцем, для этого нужно строить отношения. Сначала мы строим отношения на большой дистанции, потому что у нас нет возможности близко строить, мы не знаем с кем. Мы сначала поклоняемся тому святому, который точно святой, но он уже как бы не живет на этой земле. В отношениях с этим святым мы устанавливаем ощущение чистоты. Потом, когда это ощущение чистоты мы увидим с настоящим живым человеком, тогда он станет нашим наставником при жизни. Понимаете? То есть все создается постепенно. А когда он станет нашим наставником при жизни, он нас научит к этому святому еще относиться лучше. И так идет развитие. А потом относиться к Богу еще лучше он нас научит. А потом мы будем отношения с Богом строить. Понятно? Система? Но все это время мы строим отношения с Богом, потому что Бог проявляется через святых. Это его посланники. Ладно, дальше поехали. Кто? Муж может быть духовным учителем. Это бывает в наше время крайне редко. Но если это получилось, если ваш муж является духовным учителем, я преклоняюсь перед вами. Кто сказал? Кто сказал? Ваш муж духовный учитель? Я знаю несколько человек в своей жизни, у которых муж является духовным учителем. У меня есть примеры такие. Я перед этими людьми преклоняюсь. Потому что когда ты стала супругой духовного учителя, ты сама являешь матерью для всех. И ты достойна всеобщего поклонения. Потому что нет, святой человек, если живет, рядом с ним живет только святой человек. Не бывает по-другому. Нельзя отработать одному человеку карму и не отработано другого. Понимаете? Это все происходит вместе. Духовным учителем? Конечно. Почему нет? Мать Тереза? Духовный учитель или нет? Можете поклоняться матери Терезе. Мужчине и женщине. Это святая личность. Она достойна поклонения. Так я вам говорю о том, что надо начинать с того поклоняться человека, который просто есть, существует в этом мире. Понимаете, она сейчас живет, мать Тереза. Она живет не с нами, она живет. Она живой человек, душа никуда не девается. Я же вам это показывал, доказывал. Люди тело оставили, с ними отношения остаются. Они чувствуют тяжесть по человеку в сердце. Когда человек молится о другом человеке, тяжесть проходит, наступает счастье, благодать. Мы поднимали руки. Что, вы не видите, что отношения остаются? Почему с матерью Терезой не могут быть отношения? Неужели вы не чувствовали этих отношений с святым человеком, которого сейчас здесь нет? Почувствуйте, идите в очередь, встаньте к святой Матроне, поклонитесь ней, скажите, что вам надо, и вы увидите, что это произойдет. Это означает отношение с святым человеком. Не знает, что останки сработали, понимаете? Система в останках сработала. Эта личность вам поможет, которая там через эти останки действует, понимаете? Пытайтесь это понять. Конечно, почему нет? Я привожу пример, что женщина может быть святым человеком. Какие проблемы? Нужна женщина, нужна жена. Жена для мужа, что ли, может быть святым человеком? А, вот в чем вопрос, я не понял. Да? Жена для мужа всегда наставник. Всегда. Не то, что может быть, а всегда наставник. И муж для жены всегда наставник. С одной точки зрения. Жена является сердцем мужа. Она, ее слово, то есть у женщины очень чистое и глубокое восприятие мира. И они всегда говорят то, что надо. Если женщину не трогать, не мучить, а просто смиренно спросить ее мнение, если она его скажет, это в этом мнении очень сильно отражается истина. Потому что разум женщины, он имеет чистую, но слабую природу. То есть женщина, она слаба по природе, но очень чиста. То есть ее такая природа. И поэтому женщина может быть наставником. Если к ней обращаться за советом, она может сказать правду, но не сможет настаивать на своем. Понимаете, а мужчина, он силен в том, чтобы поддерживать то, что уже есть. То есть его разум имеет силу, но не имеет чистоты. Если уже семья пошла в правильную сторону в жизни, в духовной, то муж уже будет поддерживать это направление, не жена. А задает направление жена. Жена, она здесь больше на лекции женщин, потому что они лучше чувствуют направление. Но приходит, начинает мужу подсказывать, сходи на лекцию Олегу Геннадьевичу, пошла ты нафиг со своим Олегом Геннадьевичем. То есть, понимаете, проходит время, он говорит, что надо стало с этим Олегом Геннадьевичем сходить, посмотреть, куда она ходит вообще, что она хочет от меня. Он приходит и смотрит вот так вот, что тут происходит, изучает. Потому что муж не должен быть, там, все, на лекцию пошли. Потом она скажет, пойдем теперь на ту лекцию. Пойдем на ту. Мужчина спокойно, то что тут такое, сейчас разберемся. Мужчина по-другому психика работает. Разум очень направлен вот такой. Он тоже является наставником для женщины. Потому что женщина, если видит, что муж принял что-то, значит это правда. Потому что у меня много всяких идей было. Что-то муж принимает, что-то нет. Но если муж что-то принял, я его мучила, и он принял наконец-то. Значит, в этом есть смысл какой-то. Она думает для себя, значит, это работает. Потому что если она мучила, а муж все равно не принимает, может, это неправильно? Понимаете, разная система отношений. У женщины сразу истина срабатывает, а у мужчины она срабатывает через какое-то время. И это хорошо. Представляете, если бы мужчина сразу все срабатывал. Кому такой муж нужен? Поднимите руку, который сразу... и туда пойдем, и сюда пойдем сразу. Поднимите руку. Есть такие же? Вам такой нужен, да? Я вам желаю счастья, чтобы у вас такой был все. Она уже передумала, не волнуйтесь. Вы не передумали, вам такой нужен. Вот такой. Хорошо, все, будет такой. Вам веселые люди вообще, мне нравится. Знаете, я вам такую вещь скажу. Вот если бы я со слезами на глазах, убиваясь целыми днями, молился Иисусу Христу и Его последователям, тогда бы я вам что-то по поводу христианства имел бы право сказать. Еще раз повторяю, если бы я молился Иисусу Христу, Сергию Радонежскому и... У меня бы был батюшка наставником, со слезами на глазах, целыми днями молился бы им с целью понять, как относиться к Иисусу Христу. Тогда бы я вам ответил на ваш вопрос. Но так как этого нет, поэтому некого спрашивать. Если вы хотите на этот вопрос ответа, сходите в храм, который сердце вашему дорог, и спросите там про Иисуса Христа, и вам все ответят как надо. Понимаете? Все. Мы здесь на этих лекциях не отвечаем на конфессиональные какие-то вопросы, на вопросы какой-то конкретной веры. Это очень глубокие вопросы. Они очень глубокие, чистые и ценные. Человек должен в интимной обстановке со святым человеком эти вопросы задавать. И он получит интимный и глубокий ответ на это, понимаете? Мы сейчас с вами изучаем в целом, как жить. Я вам даю просто направление, показываю, куда вы пойдете в этом направлении. Дай Бог, чтобы оно было правильным. Это ваш выбор. Правильное направление означает, есть Священное Писание, есть святые люди в этом направлении. Уже много лет это направление проверено временем. Понимаете? То есть не может учение вот так вот возникнуть, и все, там святые люди появились. Это все происходит веками. Поэтому выберите тот путь, который уже проверен святыми людьми. Есть Священное Писание, понимаете, есть традиция духовная. Выберите правильный путь, идите им, и Бог поможет вам. Но здесь проходят лекции на нравственном уровне. Означает, путь еще мы не выбрали, мы изучаем. А когда вы выберете, вы уже не сюда будете ходить, а к себе, то в том направлении двигаться дальше, понимаете? Смотрите, жизненно важные цели. Цели, развивающие личность. Без жизненных важных целей жить невозможно. Допустим, у вас есть высшая цель жизни, но вы себя не развиваете как личность. Допустим, вы служите святому человеку, так, но вы женские качества в себе не развиваете, смирение не развиваете, терпение не развиваете, спокойствие не развиваете способность выслушивать мужа, не развиваете способность желания служить, заботиться, готовить, убирать и все прочее. Вы в себе это не развиваете, означает, жизнь будет несчастной. Означает, будет трещина также и высших целей. Понимаете? То есть все идет наперекосяк. Человек бывает, допустим, уходит раньше времени в монастырь, он уже не хочет развивать жизненно важные цели в себе, развивать качество характера, он хочет просто молиться Богу, но он еще хочет жить в семье, у него есть это желание. И его там в монастыре начинается расколбас, он не может жить как отреченный человек. Он потом уходит из монастыря и опять начинает жить, как обычный человек, выходит замуж там или женится. Понимаете, это означает, жизненные важные цели тоже нужны, без них невозможно жить, потому что они определяют то, что человеку в этом мире нужно, он без этого жить не может. И он должен честно признаться себе в этом, я могу жить вот так, а не иначе. Понимаете, означает развивать себе характер. Женщина не может быть женой, если она не развивает себе характер, она будет просто всех уничтожать, потому что она, когда ведет себя как женщина, тогда она приносит всем счастье. Поэтому надо и развивать себе характер, чтобы в этом жизни, мире жить правильно и честно. Понимаете, мы это делаем для того, чтобы честно жить в этом мире. Но это тоже, это жизненно важные цели. Означает, без них жить невозможно. Мужчина должен учиться быть ответственным, мужественным. Он должен решительно стремиться к духовному, отвергать в себе чрезмерное желание половой жизни. Он должен стараться изо всех сил работать над собой. Он должен приносить семью необходимые средства для жизни. Это в этом заключается ответственность. Но это означает мужские черты характера, он должен это развивать. Это развитие идет по милости святых людей. Высшая цель, главная, потом жизненно важные идут. Дальше. Смотрите, интересная жизненно важная цель. Поддерживать на высоком уровне психическое и физическое здоровье. Это жизненно важная цель. Допустим, у вас все есть в жизни, и у вас начинается психическое заболевание. И вы думаете, а, фигня какая, будем жить дальше. Ничего подобного. Это не фигня какая-то. Это значит, что вы не сможете нормально жить. Дух войдет в вашу голову, и все, и вы не сможете молиться. Не сможете жить нормально, потому что непредвиденное обстоятельство разрушит судьбу. Поэтому человек, если он диагностировал себе тяжелое заболевание, или психическое, или физическое, он должен немедленно все силы, всю свою молитву, все свое знание бросить на то, чтобы победить эту болезнь. И победа над болезнью может быть или самостоятельно, или с помощью каких-то людей. Но надо сначала начинать себя, самому сначала молитвой победить. Не можете победить? Молитвой, режимом дня, там, соблюдением здоровой жизни. Ищите немедленно помощь. Чувствуйте, не могу сам. Ищите помощь дальше. И так далее. Понимаете? То есть человек должен эти цели выполнять. И есть люди, которые думают, о, я буду духовной практикой заниматься, мне здоровье не нужно. Они потом могут пожалеть очень сильно от этого. Нет здоровья, молиться невозможно. Будешь плакать, сидеть, стонать о том, что у тебя коленка болит. Тебе некогда будет концентрироваться на чем-то высшем. Понимаете? И также ты не сможешь выполнять свои обязанности перед семьей. Ты останешься один, без жены, без детей и все прочее. Почему? Потому что ты не хотел уделять свое внимание здоровью. Это жизненно важная цель. Каждый человек должен задуматься о том, какое у него здоровье, и уделять внимание этой цели. Скажу вам несколько слов по этому поводу, если вы не возражаете. Первое, что вы должны знать. Соблюдение режима дня – это первый шаг для достижения здоровья. Без режима дня здоровья не бывает. Потому что есть силы, которые в этом мире управляют этим миром. И мы не сможем быть сильнее этих сил. Если мы не хотим вставать вовремя, солнце будет разрушать нас. Если мы не хотим ложиться вовремя спать, значит луна не даст нам отдых. Все. Мы не можем быть выше этих сил и впендриваться, делать вид, что мы круче. Но когда человек встал на духовную платформу, ему все равно эти силы. Он может ложиться, когда хочет, вставать, когда хочет. Есть такой режим дня для аскетов, знаете? Режим дня для аскетов какой? Человек достиг уже высшей силы работы над собой, самоконтроля. Ему дается другой режим дня. В ведах он описан. Весь день служить другим. Пока не выполнишь свой долг, есть не имеешь права. Кушать должен только на ночь. И когда поел, надо молиться Богу. А когда все свои молитвы выполнил, тогда ляжешь спать и поспишь немножко на рассвете. Нормально вам нравится такой режим дня? Не надо быть лицемером. Мы не можем это соблюдать. Это может соблюдать только очень сильно. Я знал несколько человек в своей жизни, которые могут соблюдать такие вещи. Но я не могу. Поэтому я просто выполняю обычный режим дня и все. Каждый человек должен знать свои силы, свои возможности. Итак, поддерживать на высоком уровне психическое и физическое здоровье – это жизненно важная цель жизни. Итак, следующая жизненная важная цель – это выполнение своих семейных и общественных обязанностей. Жизненно важная цель, понимаете, это жизнь. Без этого невозможно жить. Если человек не выполняет свои общественные обязанности, общество его раздавит, как пиявку просто, и все, он не сможет жить в этом обществе. Если он не выполняет свои общественные обязанности, значит, семейная жизнь его раздавит. Поднимите руку, кого раздавливает семейная жизнь. Есть такие люди? Да не стесняйтесь, мы все тут свои, чего вы... Ну, значит, семейная жизнь раздавливает. Надо учиться выполнять обязанности свои, все. И тогда все будет хорошо. Надо понять, в чем обязанности мужчины, и выполнять их, и семейная жизнь станет лучше. Понимаете, потому что жена очень сильно обижается, вы не можете понять, почему. Потому что вы не выполняете свои обязанности. Вот эта истерия у женщин развивается из-за того, что мужчина неправильно себя ведет. Но вы себя неправильно ведете, потому что у вас нет знания о том, как вести себя правильно. Это знание приходит через молитву. Когда ты молишься, общаешься с старшими, изучаешь, читаешь священные писания, ты начинаешь понимать, как должен вести себя муж. Понимаете? Знание, высшая цель жизни, дает понимание, как отношения строить. Все. Женщина успокаивается рядом. Перестает убежаться, злиться, мучить человека. Понятна идея? В смысле, я мужчине говорю, как бы вы говорите, непонятно. А? Кто говорит, где женщина, которая сказала? Опять вы. Ну вообще, вы у меня такая помощница. Все время мне помогаете. Ладно, мы пойдем дальше, потому что время уже мало остается. Мы должны дальше двигаться. Мы сейчас цели разбираем. У нас вообще семинар называется «Предназначение человека». Мы еще о предназначении вообще ничего не говорили. Мы говорим о целях. У нас будем дальше двигаться. У нас еще много времени, несколько лекций. Вас устраивает ведение семинара такой ход? Нет? Все нравится. Дальше поехали. Важные цели жизни. Следующая тема. Три жизненно важные цели. Работа над собой. Значит, работа над собой, над своим характером. Дальше. Поддержание своего здоровья. Вторая цель. И третья цель. Выполнение своих обязанностей. Все. Вот. Жизненно важной целью также является в работу над собой, также входит изучение законов, как жить правильно, законов мироздания. То есть это одна как бы идея. Выполнение законов жизни, это изучение, как жить правильно. Тоже жизненно важная цель. Без этих законов человек не может жить. Надо изучать это все. Это входит в работу над собой. Не работая над собой, человек не может изучить эти законы. Поддержание своего здоровья, выполнение своих обязанностей в обществе. Важные цели. Вот теперь важные цели. Смотрите, получить образование, соответствующее природе разума, и занять себя трудом согласно этому образованию и своей природе. Понимаете, первая важная цель – получить образование уже в обществе. Записочки, да? Ой, не знаю, когда отвечать даже. До конца лекции осталось 30 минут. Сегодня задерживаться не можем. У нас сколько сейчас время? 9:30, да? Видите, я сам себя обманул. У меня часы неправильные. 8:30. Ну ладно, неважно. Мы продолжим эту тему на следующей лекции. Я сейчас хотел бы вам... Давайте мы немножко, наверное, на вопросы поотвечаем. Я хотел бы вам... важные цели я уже обозначил. Три важные цели. Получить образование. Дальше. Вторая цель – стремиться занять в обществе то положение, которое помогает правильному развитию личности. Важная цель. Стремиться занять в обществе соответствующее тебе положение, которое тебе поможет развиваться. Вот понимаете, я по природе лектор. Если, допустим, у меня другое положение в обществе, я лекции кому буду читать? Собачку подсажу рядом с собой, буду читать ей лекцию. Так? Не совсем правильно. Правильно? Надо кому-то читать еще. Поэтому надо развиваться. Это не является... как бы карьеризмом, это то, что человек должен в жизни делать, это для него важная цель в жизни. Он должен выполнять свой долг. Правильно. Согласен с вами. Для того, чтобы понять, какое твое место, надо очистить свое существование. Поэтому человек, который не понимает, какое место его в жизни, его жизненно важной целью является работа над собой. Поймите, важные цели в жизни приходят, когда жизненно важные цели уже осуществлены. Проблема заключается в том, что в нашем обществе мы не всегда способны получить правильного образования. Раньше люди давали образование нравственное прежде всего, потому что это самое главное образование, раскрывающее человека как личность, понимаете? Так как мы получаем другое образование, математика, физика, химия, биология, понимаете, до там, 10 класса, там, институты, туда сё, это образование не дает возможность понять, что тебе делать в жизни, понимаете, не дает такую возможность понять. Поэтому человек должен все равно опять вернуться, если он уже не так получал образование, он должен вернуться назад и начать работать над собой, молиться, очищать свое существование, выполнять свои обязанности, учиться быть женщиной, учиться быть мужчиной, работать там, где тебе Бог дал. Вот, допустим, есть какая-то работа, и работай там для очищения сознания. Понимаете, для того, чтобы очистить свое существование, чтобы чистота внутренняя вспыхнула в твоем сердце и дало тебе понять, чем тебе заниматься дальше? Вот женщине, допустим, вообще не надо думать о работе. Вы об этом даже не знаете. Женщина всем своим сердцем должна думать о том, как устроить свою личную жизнь, как относиться с мужчиной, как работать над собой, как строить отношения с этим миром по-женски. Когда женщина так ведет себя, у ней появляется сила, внутренняя сила. И эта сила дает ей возможность уже дальше сделать себе увлечение в жизни. Что за увлечение в жизни у женщины может быть? Какая-то работа. Она, это для нее увлечение просто. Это для нее хобби. Она на работу приходит, как на удовольствие просто. Понимаете? Ей нравится вот этим заниматься в жизни. Вот и все. Вы скажете, а кушать не на что, денег нет. Так не скажет, правильно? Потому что любая женщина достойная, она не парится по поводу денег. Она работает над собой, заботится обо всех. И женщина в женской среде есть склонность поддерживать. Женщина видит подружку, она думает, ну на, вот тебе денежку, вот на. То есть женщины заботятся друг о друге. Когда женщина работает над собой, она становится очень красивой, привлекательной для мужчин. И когда она наносит вот это вот, как бы, эти как бы полоски такие, как бы всякие, чтобы такой, как бы, привлекательной стать. Это тоже надо, это надо. Но понимаете, когда полоски наносятся на то, что, ну, как бы страшно, тогда они становятся, отпугивают еще больше. Понимаете, женщина должна развить себя как личность. А когда женщина развивает себя как личность, все черты характера ее выходят на лицо. Не думайте о том, что я стану доброй, но никто не заметит. Не волнуйтесь, вы женщина. Вы станете доброй, сразу все заметят. У вас на лице все это нарисуется. И это невозможно тушью нарисовать, понимаете, доброту. Это само должно вырисоваться на лице. И когда женщина становится женщиной, она становится привлекательной. Означает, ее должны содержать. Значит, кто там появится, кто поможет, кто скажет, я тебя люблю, вот тебе мои деньги. Все. Но это также означает, что она может пойти где-то работать в свое удовольствие. Но если женщина думает о работе, это значит скупость. Она поменяла цели. Смотрите, для мужчины, вот я теперь сейчас еще немножко скажу о целях. Вот смотрите, мужчины сначала высшие цели в жизни, потом работа, а потом семья. Для женщины высшие цели в жизни сначала, потом семья, а потом работа. Без созрения, когда женщина не созрела как личность, как женщина, ей думать о работе рано, она не сможет нормально к ней относиться, она будет мучиться на этой работе. Она должна сначала стать личностью, как женщина. Она приходит на работу и там ведет себя, как женщина. В результате все счастливы вокруг нее. Когда все счастливы, она тоже счастлива. Она работает на этой работе без проблем. Но если как женщина не развилась, она не сможет быть счастливой в обществе. Потому что формальные отношения, не глубокие отношения, а формальные начинают душить ее. И на работе, когда одни только формальные отношения, не может себя как женщина раскрыть, она не может нормально себя чувствовать там. Она чувствует, фу, не хочу на этой работе. Они меня замучили, все меня замучили. Я когда летел к вам, я заметил одну ситуацию. Девушка стояла под паспортисткой, к ней подошел офицер, более высокий, и начал ее отчитывать. И она такая, раз она посмотрела на него, она побледнела такая, и как бы, ну, не смогла противостоять вот этой жесткой силе мужской, которую женщина, в принципе, не должна принимать в свою жизнь. Знаете почему? Потому что она не развилась как женщина. Вот если бы он на нее начал так давить, она посмотрела бы на него так спокойно. Хорошо. Да. По-женски так на него так раз. Он бы так... И все, и нокаут сразу. Никаких вариантов. Мужчина не может с этой официальностью с женщиной общаться. Даже она младше его, допустим, она не может как бы с ним на равных. Все равно женщина должна с позиции женских качеств общаться. Она смотрит на него и говорит, хорошо, я все выполню. Не то, что она его соблазняет, нет. Просто она ему говорит, расслабься, ты не с мужчиной себя ведешь вообще-то сейчас. И он сразу раз, и все. А что делать? Женщина развилась как личность. Выше любви ничего не бывает. Поэтому на женщину не поорешь настоящую. Она тебя на место поставит в секунду. Согласна женщина или нет? Какая у нас удивительная. Так, ну ладно. Хочу вам сказать... Вернее, не то, что сам сказать. Вот у нас сейчас такое время интересное пошло, что вот надо вообще-то в стране, чтобы все пить бросили, так? Но почему-то этим занимаются не серьезные такие зрелые мужики, а молодые ребятки такие, понимаете, молодые люди. И вот я хочу, вот так как молодой человек все-таки этим занялся, и этот проект вообще-то называется «Общее дело», его поддержал... И Медведев, и лидеры православия, и Первый канал. Там, и сейчас почему-то никто ничего не говорит по эту тему. Но я вот так, молодой человек, решил что-то сказать. Поэтому я им даю слово. Пожалуйста, поддержите его.
Большое спасибо. Дорогие друзья, несколько слов скажу о том, чем мы занимаемся в рамках этого проекта. Проект называется «Общее дело». Как я сказал, это проект, направленный на оздоровление нашего народа, российского народа. Смысл в том, что у нас в стране очень такая печальная ситуация. У нас идет сильная депопуляция населения, причем вымирает трудоспособное население, вымирают взрослые люди, которые могли бы строить, создавать будущее нашей страны, развивать ее. И в том числе сейчас вымирает еще и молодежь. И вот это самое печальное видеть. Вот, печально видеть просто, когда ты идешь где-то по улице или проезжаешь мимо, вот, в транспорте, видишь на остановках, видишь на вот таких вот скамейках, каких-то скверах, просто молодых ребят, которые пьют эти алкогольные коктейли, пьют пиво, пьют более крепкие напитки и тем самым уничтожают свою судьбу, разрушают свою жизнь. Вот, очень печально видеть, когда девушки это делают. Вот мы сейчас на лекции Олега Геннадьевича слышали, насколько важно женщине развивать эти качества верности, чистоты, что это самое ценное, что потом позволяет ей быть успешной. И вот это разрушает очень сильно ее жизнь. Вот. И есть такой проект, этот проект в свое время стартовал на Первом канале, на общественном российском телевидении были показаны фильмы документальные, посвященные этой теме. Детское пьянство, женское пьянство, были показаны социальные ролики. Вот, прошли ток-шоу, обсуждения с участием известных политиков, звезд. Так или иначе, все видеозаписи, они сохранились. И мы сейчас на презентациях предлагаем все это людям. Мы проводим вот такие встречи. Мы просто приходим в аудиторию, в школьную аудиторию, во взрослую аудиторию, в подразделение ОВД. И просто рассказываем людям правду о том, что такое медицинские и социальные последствия употребления алкоголя и табака. Это тот самый первый шаг, который, в общем-то, может сделать каждый из нас. Для этого не нужно каких-то таких сверхспособностей. Вот. Да, то есть каждый из нас может принять участие в этом проекте. Каким образом? Просто взять диск, просто взять материалы, посмотреть самому, поделиться с друзьями, близкими, знакомыми, соседями, коллегами по работе. Просто взять эти материалы и показать их учителям, классным руководителям, если у вас учатся где-то дети в школах, чтобы можно было их показать на каких-то внеклассных мероприятиях. Просто людям помочь узнать об этом правду. Таким образом, сделать вот этот первый шаг в развитии своего сознания и таким образом помочь, ну, и себе, и окружающим, и в целом нашей стране выйти на нормальный уровень жизни. Спасибо большое. Можно подойти ко мне будет, я буду стоять на столике по завершении лекции, вот на крайнем, там можно будет эти диски взять, можно будет какие-то вопросы задать, вот, и взять наши координаты, у нас есть сайт, вот всегда можно с нами выйти на контакт. Вот, и еще в завершение, одну секундочку.
А как тебя зовут, скажи?
Да, простите, я не представился, меня зовут Ярослав. Вот мне 27 лет здесь, в московском регионе, занимаюсь координацией этого проекта. Вот у нас есть инициативная группа, которая, ну, на правах, в общем-то, на принципе волонтерства этим занимается. Еще одну секунду. Вот Олег Геннадьевич, он как раз один из первых людей, кто поддержал этот проект. Я хотел бы, чтобы все поаплодировали этому.
Вы должны обязательно помочь этому человеку, потому что, ну, он нуждается в вашей помощи. Понимаете, вот взрослые люди должны помочь ему. Вот, я просто вкратце скажу, что надо делать. Надо эти диски там, можно копировать с сайта, можно просто их приобрести, и дальше надо их размножать. То есть брать, переписывать и раздавать людям. Понимаете, вот это надо делать. Он один не сможет это сделать. Вас много, видите, здесь 600 человек сидит. Вот это вот делайте. Первое, что нужно сделать. Второе, если у вас есть какая-то организация, дайте ему возможность, Ярославу, лекцию там прочитать. Пожалуйста, подойдите к столику, у кого есть какая-то организация, где он может выступить. Пускай учится читать лекции, рассказывать. Сами потом что-то скажете. И так люди будут образовываться. Мы можем помочь этой стране знанием, с помощью знания. Понимаете? То есть нужны практические шаги, два шага. Первый шаг – познакомиться с ним, подойти познакомиться, общаться, сотрудничать. И второй шаг – взять диск и его размножать, раздавать. Все, вот это то, что нужно делать. Это поможет. Люди, когда знания получат, там много информации. Ученые много сказали об этом. мои лекции есть, есть лекции других людей, которые, ну, как бы в этом направлении двигаются. Есть передачи, фильмы нравственные и так далее. Ну, достаточно много материала. Надо этот материал весь сейчас раздавать людям, и все. Это не коммерческий проект, просто раздавать и все. Вот хорошо, что вы эти вопросы задаете. Понимаете, что такое алкоголь? Это просто контакт с духами и все. Что такое алкоголь? Это, понимаете, есть разные духи, а есть веселящие, допустим, духи. Они так называются, веселящие духи. Понимаете, если вы в психушку пойдете, вы там увидите разных психбольных. Некоторые очень грустные вот так сидят, а некоторые так, вот так вот. Понимаете, называются веселящие духи. В алкоголе нет никакого другого эффекта, кроме этого. Алкоголь это что такое? Это жидкость, которая уничтожает разум человека и устанавливает его контакт с духами. В результате приходит вот этот балдеж. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Понимаете, это все происходит от спирта. Осквернение сознания. И мы должны уничтожить эту гадость, вывести из нашей жизни. Потому что она вошла так глубоко в культуру, что мы без нее не можем жить. Вместо того, чтобы ставить икону посреди стола праздничного, мы ставим бутылку сейчас. Бутылка является основой жизни. Она посреди нашей жизни находится. Мы ей поклоняемся. На всех мероприятиях, на всех празднествах, на всех даже святых, глубоких, глубоко духовных мероприятиях мы ставим бутылку. Это означает, что духи породили всю нашу жизнь, понимаете? Вот в чем заключается проблема. Чем заменять? Богом заменять. Мы должны духов заменить Богом и святыми людьми. Понимаете? В этом заключается цель нашей судьбы, нашей жизни. Насколько мы себе поможем и другим в этом, настолько мы сможем победить несчастье человеческое. Я, к сожалению, уже не успеваю. Я буду отвечать на записки перед лекцией. У нас такая система. То есть приходите где-то 20 минут седьмого на следующую лекцию. Когда следующая лекция? Где у нас организатор? 5 мая следующая лекция. Здесь же? В большом зале или здесь? Неизвестно, еще не решили. Значит, смотрите. За 40 минут приходите до лекции, и я отвечаю на вопросы. Хорошо, тема та же самая, семинар тот же самый. Сейчас у нас как бы подходит время практики. Пожалуйста, расслабьтесь, оставайтесь на своих местах, мы немножко потренируемся. Потому что без практики человек не может развиваться. Мы не можем также здесь практиковать никакую молитву, потому что у нас разные взгляды, традиции духовные. Поэтому есть очень простая практика. Она в древней культуре практиковалась во всех традициях и взглядах. Эта практика, в ведах, в ведической культуре это называется шанти-мантры. Шанти-мантры. Я сейчас вам, допустим, прочитаю одну из шанти-мантр. Сарвей баванту сукинага, сарвей шанту нирамая, сарвей бадрани пашьянту, накашчи дука бхагбавет. Первая строчка переводится. Я желаю всем счастья. Вторая строчка переводится. Сарвей шанту нирамая. Я хочу, чтобы в этом мире все было спокойно, все успокоились. Сарве бадрани пашьянту. Я хочу, чтобы все живые существа достигли своих целей в жизни. Они как бы достигли своих целей. Накашчи дука бхагвавет. Я не хочу, чтобы кто-либо страдал. Хороший настрой. Он подходит ко всем верам? Или только к одной какой-то? Ко всем. Это называется шанти-мантры в ведах, или это называется просто как бы, я не знаю, как по-русски это сказать. Я желаю всем счастья по-русски. Мы сейчас это будем повторять. То есть это дает сближение людей, дает развитие личности, понимаете? То есть мы должны учиться желать всем счастья, потому что ситуация нашей жизни такова сейчас, что мы научились материться. Делаем это везде, при любых обстоятельствах. Но вот если, допустим, мы в автобусе сейчас поедем или в метро, и вы вслух, допустим, начнете повторять: «Я желаю вам всем счастья! Я желаю вам всем счастья!» В метро. Вам скажут: «Ты что, дурак, что ли? Уберите его, сделайте что-нибудь. Может, он...» А нет, просто скажут: «Ребята, по-моему, он с ума сошел. Надо что-то помочь человеку, надо что-то сделать. У вас есть психиатрическая бригада? Где телефон? Как вызвать?» Я желаю всем счастья, желаю. Понимаете, люди подумают, что вы с ума сошли. Но если вы, допустим, в метро скажете какой-то пошлый анекдот, вслух расскажете, все как бы отодвинутся, но будут улыбаться. Всем понравится идея, понимаете? Представляете, куда идет наша жизнь? Мы нормальные вещи воспринимаем сейчас с опаской, а глупости всякие для нас являются вполне нормальным явлением, понимаете? Или, допустим, ведущие на Первом канале, или на Втором, или на там еще на каком-то телевидении сядут вот так и будут повторять: «Мы желаем всем счастья, мы желаем всем счастья». Понимаете, то есть их сразу уволят с работы. Понимаете, идея в чем заключается? Мы должны реально как-то менять атмосферу своей жизни. В каком настроении, в какой атмосфере мы живем. И мы сейчас это должны начать делать. Я когда первый раз начал повторять «Я желаю всем счастья», я не смог открыть рот. Кто-то из вас первый раз пришел, вы тоже вот почувствуете, вам тяжело это делать. Потому что искренне себя вести, когда столько людей вокруг, очень трудно. Надо реально к этому быть готовым. И это как раз практика, которую мы сейчас будем практиковать. И это также практика развивает разум, делает человека сильным внутренне. И цель как бы этого занятия заключается в том, чтобы вы почувствовали вот эту чистую атмосферу, которая возникает в сердце после такого повторения. Представьте, 600 человек в зале сейчас сидит, и все они сейчас очень сильно сконцентрированно настроятся на то, чтобы все были счастливы вокруг. Это сила или нет? Огромная сила. Сейчас я вам расскажу немножко технику, как это делать, потому что я заметил из своей практики, что люди вообще не понимают, как вот эти вещи совершать. Первое, что надо понять, надо говорить сердцем. Для мужчин сердцем говорить означает, голос должен быть густым и глубоким. Понимаете? «Я желаю всем счастья». То есть мужской сильный голос, глубокий. Молодой человек на первом ряду, скажите. Но это у вас совсем прям такой мужской. Вы как бы... Не совсем так, а вот от сердца. Вот вы мужчина, вы сейчас как-то у вас вниз пошло, уже ниже так, это уже там. «Ах, это свадьба, свадьба тема». Да что ты будешь делать? Ну что за... «И плясала», понимаете, то есть такой... Это уже такой мужской голос, это факт. Но он звучит уже не сердцем, понимаете? Давайте сердцем теперь.
«Я желаю всем счастья».
Правильно. Вот в этом ключе. Девушка рядом. По-женски, сейчас объясню, как по-женски. Голос должен быть звонким, сильным и открытым. Таким как бы, ну то есть, такой звонкий, сильный, открытый голос. Немножко такой, знаете, уже такой, как бы, позвонче, поярче такой, почетче, поярче, позвонче, от сердца. Попали, все, правильно. Видите, важно знать интонацию, потому что есть сердечные интонации. Допустим, человек иногда может от горла тоже, то есть не ниже голос пойти, а выше. «Я желаю всем счастья!» Понимаете, это тоже не работает система. То есть надо, голос вглубь должен пойти. Вот здесь вот он должен звучать, здесь. Здесь в глубине означает от сердца. Он очень могущественный. Этот голос обладает силой. Он реально меняет жизнь. Попытайтесь это понять. Вот сейчас вот отсюда надо учиться говорить. Следующее, что надо понять. У нас нет счастья. Если бы у нас было, мы бы на лекции не ходили. У нас нет счастья своего. Желать нечего. Поэтому надо святого человека вспомнить, какого-то изображения, там, икону еще. Может быть, у вас наставник есть в жизни. Вспоминайте его, мысленно кланьтесь ему и повторяйте: «Я желаю всем счастья от его лица». От того, это он как бы дает счастье, а не я. И еще, когда вы почувствуете, что вот вы повторяете «я желаю всем счастья», вот, вот тут, вот, вот именно вот здесь появилось ощущение, хорошее какое-то чувство, не наслаждайтесь им. Не надо «ой, блин». Не надо, понимаете, вот это вот. То есть «я теперь еще лучше буду желать всем счастья». Нет, это энергия счастья в человеке не должна задерживаться. Если вы почувствовали, что она есть, немедленно вспомните человека, который нуждается в помощи. Он болеет там. У каждого человека есть трудности, у кого-то, у родственников, у друзей. И сразу же, немедленно это чувство отдайте ему. То есть отдать означает просто, пускай это будет для него. Не бойтесь, у вас тоже останется. То есть, когда человек становится проводником энергии счастья, это и есть истинное, правильное положение души. Понимаете, мы повторяем «я желаю всем счастья», и это относится к кому-то, а не ко мне. Про себя надо в это время забыть. Надо думать о том, кто дает счастье, и о том, кому мы его даем. Но фраза «я желаю всем счастья», что я не против, чтобы счастье пошло так же ко всем остальным. Но мы не можем сразу всем отдать. Если мы как бы желаем всем счастья, то мы также означает, что кому-то одному также прежде всего. Понятно, да? 10 минут мы сейчас этим будем заниматься. Пожалуйста, сидите спокойно, не потейте, потому что все равно вот 10 минут, там, может чуть больше, чуть меньше. Надо, чтобы зал вот почувствовал этот эффект очищения, чтобы потом его вспомнить и опять к этому стремиться. Это называется внутренняя жизнь. Во время внутренней жизни человек повторяет одно и то же много раз. Понимаете, для того, чтобы достигнуть очень глубокого эффекта. Потом дома вы будете повторять или молитву, или также «я желаю всем счастья». Это ваше дело. Но сейчас мы с вами попробуем, как это происходит. Вот весь этот зал сейчас попробует это сделать. Надо сесть прямо. Потому что когда человек расслаблен, у него нет душевной силы это делать. Я сейчас вам покажу. Вот смотрите. «Я желаю всем счастья». Не работает система, понимаете? Надо тянуться вверх. Повторяем все хором, все вместе. «Я желаю всем счастья. Я 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 желаю вам всем любви, знания и всего самого лучшего. Я очень благодарен вам всем за то, что вы пришли на эту лекцию и так долго были с нами. Спасибо вам большое. Всего вам доброго. До свидания. нас кто-то, если захочет пообщаться, там вот, ну, с левой стороны, я несколько человек приму, можно поговорить. Вот остальные все вот, ну, как бы, я не знаю, записки, наверное, надо просто еще раз написать. И вот приходить чуть пораньше, мы будем отвечать, ответы на вопросы писать.